Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, май, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Один балл пробки в Москве на данный момент. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 79.20, доллар 72.47 на данный момент, опять же, прямо сейчас. Нефть Brent 34.94, я имею в виду, как торгуется, да? Я не говорю о том, как продает вам ЦБ или какой-то другой там, ну, курс. Я имею в виду то, что сейчас торгуется. Биткоин доллар 9553.04. На всякий случай просто сообщаю, вдруг кто-то интересуется этим еще, да? Так, сейчас на дорогах Москвы 416 621 автомобиль, очень такое вполне себе плотное движение, насколько я понимаю. Да, еще пока не докоронавирусное, но вполне себе плотное. Вчера мы почти весь день наблюдали 2 балла на дорогах Москвы. Я думаю, что сейчас будет примерно то же самое, то есть нужно подождать еще примерно полчаса. И будет 2 балла. Это мое ощущение. Возможно, я ошибаюсь. По ощущениям вообще не один балл. Явно, пишет Иван и желает всем хорошего эфира. Спасибо, Иван. Теперь выезжаю на работу на час раньше и пропускаю программу, к сожалению, пишет Артем. Ну, бывает, Артем, можно в записи послушать. Это такое дело. Ну, в общем, с интернетом все эти проблемы решились. Да и вечером есть повтор, если уж сильно хочется, да. Доброе утро, пишет Justice Pro. Категорически приветствую, пишет Сказочник. Светофор опять неделю не работает. Что-то у деревенского парня не работает светофор. Плотненько по Волгоградке от МКАД до ТТК, пишет Петрушка. Так может быть нам вернуть традиционную такую рубрику? Обычно в конце каждого получаса была рубрика «В движении». Помните, в золотые времена? Может быть, нам к этой практике вернуться? Если да, то напишите «да». Но тогда вы обязуетесь мне звонить в эту рубрику и рассказывать о движении каждые полчаса. Вы, если обязуетесь, то тогда сделаем. Если нет, то тогда не буду я этого делать. Почему это я должен за вас, что ли, буду рассказывать все? Нет, вы мне будете рассказывать. Согласны? А, нормально? А вы сами себя слушаете, пишет Адик. Ну я что, извращенец, что ли? Я Филипп Киркоров, сам на себя смотреть, сам себя слушать, говорить о себе в третьем лице? Нет, я так не делаю. Похудел на 5,3 килограмма, пишет Юрий. Скоро кубики будет видно. С ужасом жду выхода в офис. Культуре питания конец. Лучше в начале часа. Нет, лучше в конце получасовки каждый, ваш слушатель. Уж это проверено временем, поверьте мне. Некоронованных больных стало меньше. И зачем тогда построили картонный бунгало с кроватями в выставочных центрах, пишет 17-й. Для того, чтобы, если вдруг людей будет много, их было где разместить. Тут же была задача основная, насколько я понял, сделать так, чтобы коечного фонда хватило. И вот этого коечного фонда, вы будете смеяться, вам, может быть, это не понравится, хватило. Ну, то есть, вот в Италии не хватило, а у нас хватило. И некоторые скажут, вот в России никогда ни к чему не готовятся, вот Россия там не нравится. Ну, есть люди, которым не нравится жить в собственной стране, такое бывает. Ну вот конкретно в этом случае все нормально, потому что коечного фонда хватило. Это хорошо очень. Но не получилось так, что люди должны валяться на улице, вы понимаете, да? Ну где-то там больные, умирать на улице, один на другого. Толпы какие-то людей непонятных, и они все болеют, и врачи от них болеют, и все вокруг болеют, то есть лучше получилось. В этом смысле успели как-то поймать вот эту неудачу за хвост, а что это? Что-то за хвост поймать успели. Успели среагировать. Могло быть гораздо хуже, и в этом и есть смысл вот этого коечного фонда развернутого. Потолстел на 7 килограммов, пишет Громлех. Ну что, нытики, комфортно сейчас? А то жарко было с батареями теплыми, пишет Сергей. Да, прохладно что-то, Сергей. Я помню, мне звонили люди, и вы, видимо, об этом помните, и говорили, что так жарко, душно, невозможно, когда же отключат отопление. Ну вот, отопление отключили, на улице холодрыга, потихонечку замерзаем в своих квартирах. Север помнит, да, зима близко и прочее. В парках закапывать не пришлось, пишет Адик. Ну да, вот как, например, в Соединенных Штатах Америки, во всяком случае, они к этому готовились. Не знаю, уж закапывали или нет, но готовились и объявляли об этом. Еще необходимо увеличить количество скорых, пишет Ирина. Видимо, это сложно, Ирина, и будут, наверное, со временем увеличивать. С другой стороны, интересное я заявление видел, да, рассказ от Маргариты Симонян, которая рассказывала, что, например, в Соединенных Штатах Америки, если для сравнения, да, а мы всегда сравниваем себя с Соединенными Штатами Америки, а с кем еще сравнивать? Говорят, что это центр мира сейчас. Вот. Там, в принципе, люди скорую не особо вызывают, потому что это очень дорого. Ну, просто это дорого. И далеко не у всех есть медицинские страховки. У нас есть привычка еще со времен Советского Союза, а были, видимо, в Советском Союзе плюсы. И это один из этих плюсов. Бесплатное здравоохранение, да? И вот это желание и возможность вызвать скорую тогда, когда тебе хочется. Поднялась немножко температура, вызвал скорую. Что-то поплохело, вызвал скорую. Что-то ножки не ходят, вызвал скорую. Ну, вот в США так нельзя. Ну, то есть, это скорее прерогатива, это бонусы от системы Симашко, это бонусы от Советского Союза, это бонусы той системы, когда можно вызвать, и бесплатно к тебе еще что-то приедет, кто-то куда-то тебя повезет, и еще будут лечить, возможно. Ну, чисто теоретически, возможно, будут лечить. Это большой плюс. В моем родном городе умерла девочка 19 лет от коронавируса, поздно обратилась к врачу, обратить о изменении легких не удалось, пишет Татьяна. При этом, Татьяна, я вижу новость, как сегодня утром, да, пишут об этом. Две столетние бабушки побороли коронавирус. Две столетние бабушки. То есть, наверное, надо вовремя действительно обращаться. В США, если доходы ниже определенного минимума, то медицина бесплатна. Не слушайте пропагандистов, пишет Георгий. Бесплатно для всех? А бригады где на новые скорые взять? Из тумбочки, что ли, пишет Панк 13. И лучше спросить у врачей, как они относятся к тому, что скорую вызывают по каждому чиху, пишет Павел. Павел, я знаю, как врачи относятся к тому, что скорую вызывают по каждому чиху. И есть такие люди, и прекрасно известно это всем, особенно тем, кто работает на скорой, которые, в принципе, постоянно вызывают себе скорую. Потому что им, возможно, не хватает общения. И они по этой причине вызывают постоянно скорую. Им хочется, чтобы к ним врач приехал, да, ну там фельдшер, может быть, и, значит, посмотрел на них, поговорил с ними и уехал назад. Потому что, в принципе, этот человек не очень-то и болеет. Ну, просто он привык вызывать скорую по любой причине, даже если этой причины нет, и эта причина вымышленная. Такое бывает. Бесплатная медицина в США – это гипс и анальгин, пишет Агафон. Что значит бесплатная медицина? А налоги с зарплаты куда идут, пишет Владимир Че. Но налоги-то у всех всегда куда-то идут, понимаете, в чем дело? И если говорить о системах налогообложения и сравнивать их в разных странах, окажется, что у нас еще не самые дикие налоги. Но об этом, например, могут вам рассказать французы или те же самые американцы. То есть, по поводу налогов, это, конечно, круто, и мне всегда нравится, Владимир, как люди у нас рассказывают про налоги. Но я всегда также пытаюсь посчитать, а сколько же налогов платит каждый из нас в казну, и обычно, если вы исходите из того, какова зарплата у человека, получается, что налогов платит он не очень-то и много. Ну, то есть, просто денег нет у него, и налогов поэтому мало с него. У меня мысль есть гениальная абсолютно, не знаю, как она с экономикой контачит, она, может быть, и абсолютно не соответствует экономическим показателям, и никакой логики экономической. Я считаю, что чем больше у людей денег, тем больше они способны платить налогов, тем больше они будут покупать, чем больше они будут покупать, тем больше могут на них зарабатывать бизнесмены, ну и так далее. То есть, чем больше денег, тем лучше. Это мое мнение, я так считаю. Ну, чем больше человек может купить, тем больше он купит, скорее всего. Потому что все равно мало кто начинает откладывать на что-то. Нет, таких людей практически не бывает. Потому что все тратят все, живут в кредит, и вы сами понимаете. Соответственно, можно людям дать очень много денег в руки, они все равно их потратят, это значит, деньги будут вращаться в экономике, и, наверное, это плюс. Ну, я так думаю. Но я могу ошибаться. На медицину 5% зарплатного фонда в медицину, пишет XMR, около 50% Все давно посчитано, пишет Вадя. У меня небольшой магазин, я плачу вполне неплохую сумму именно ФМС, пишет Владимир. Владимир, любой человек, который работает частным предпринимателем, да, и у него есть работник, за которого нужно платить, он неплохую сумму по налогам платит. Общаюсь плотно с врачами скорой, так некоторые врачи телефоны у бабушек втихаря отключают на вызове после 10-го звонка за сутки. Это так по секрету, пишет Justice Pro. Правильно, прогрессивное налогообложение в Великобритании до 50% доходит, пишет Никола Лукич. У нас для компании высокие налоги, один из самых высоких, пишет Георгий. Для компании. Не забывайте об этом. А вот, например, если вы частный предприниматель, работаете по упрощенной системе налогообложения, и нет у вас никаких сотрудников, за которых надо зарплату платить, у вас 6%. 6%, вот и все, и весь разговор. Разве нет? Вы будете с этим спорить? Нет, ну есть там еще вариант с 15%, но вообще 6%. УСН, элементарно все, да? 6%. 6%? Ну что это такое? Это много? Скажите, или нет? Ну, я думаю, что не очень. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. 81-й пишет нам из США, и это видно по его номеру, начинается на плюс 1. Вызывал скорую, счет выставили $1070, благо страховка покрыла. Ну вот. С такими ценами скорую не будешь слишком быстро, слишком часто вызывать, да? 7, говорит Олег. 7 – это вы процент еще от оборотов банку один отдаете, Олег. Наверное, около процента, да, за банковские операции, да? Вы пишете «да». Но этого банку отдаете. Причем здесь налоги? 7373948. Это с вас дерет ваш родной банк. Пожалуйста, как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Как вас зовут, Олег?
Да, меня Сергей зовут.
Да, да,
смотрите,
пожалуйста.
Алексей, основной налог платит не то, что там предприниматель или еще кто-то. Основной налог платим все мы, это со 100 рублей 22 рубля НДС, который заложен у нас в услуги и, ну, грубо говоря, там в продукты, в вещи, во все остальное. То есть это основной налог. То есть каждый человек со 100 рублей 22 при покупке отдает налогов. Вот и все. То
есть, а в других странах есть такой налог?
А в других странах немножечко по-другому. Вот смотрите, у меня приятель уехал в США давно уже, ну, где-то лет 6. У него вид на жительство, да, у него свой бизнес. Вот, то есть именно американцы платят только в районе 50%, да, а он с видом на жительство за свой автосервис платит 70%. Вот, то есть там, конечно, ну, грабительские, он говорит, ну, еще... конечно, ну, по-другому все распределяется, и другой социальный уровень жизни, и все такое, да? Uh-huh. Вот, ну, у нас вот именно вот то, что мы, вот именно основное, то, что нужно понять, что 22 рубля со 100 рублей, то есть любой покупки, услуги или еще что-то, мы отдаем налоги. То есть это мы обычные покупатели или пользователи услуг.
Ну, Андрей, правда, пишет, что у нас НДС все-таки
20%. Ну, нет, 20%. Ну, 22. Uh-huh.
Вы считаете 22. Я понял, спасибо большое. Да, это правда, действительно, с покупок мы налоги отдаем. А в Германии, помню, 16 было, сейчас не уверен, пишет Андрей. ВАТ или по-нашему НДС есть везде, пишет Феликс. Ну, то есть во всех странах, Феликс утверждает, есть такой налог, который вы платите с покупок. Все очень просто. УСН 6% плюс 1 с превышения 300 тысяч плюс процент банк, пишет Алекс. Ну, это как с превышения 300 тысяч. Это значит, что вы больше 300 тысяч в год зарабатываете. Вы уже богатый, чё вам? Жалко, что ли, я не понимаю? Сейчас вас, я вот с этими расчетами куда-нибудь в деревню отвезу, и там оставлю, и скажу, этот человек получает больше 300 тысяч в год и не хочет платить плюс 1% за превышение этой суммы. На некоторые товары НДС 10%, это пишут в чеке, пишет Митя. Да, товары социальной необходимости, насколько я понимаю. Самозанятые 4% платят по работе с физиками, пишет Андрей. 4, вообще 4. Да и то за прошлый год, получается, за 2019 из-за ковид, насколько я понимаю, пообещали самозанятым вернуть их налоги, которые они заплатили. В США нет НДС, там налог с продаж, пишет Николай. Ну, налог с продаж, как ни назови, вот понимаете, Николай, можно так назвать, можно сяк назвать, можно еще как-нибудь назвать, но смысл остается примерно одинаковым. УСН 6% от прибыли, а еще отчисления в разные фонды по сотрудникам, итого нифига не 6, это если есть сотрудники, Димас, это если есть сотрудники. А если нет сотрудников, а многие частные предприниматели работают вполне себе без сотрудников, либо сотрудники у них работают просто за денежку в конверте, они платят свои вот эти 6%. Мы же это понимаем. А прибыли нет, а выручка есть, пишет Олеся. Трое задержанных за оправдание нацизма оказались активистами Навального. У них там отрицательная селекция, что ли, пишет Рейнбоу. Да, это про тех людей, которые в бессмертный полк фотографии выкладывали. Я, честно говоря, почитал их комментарии, что они сами по этому поводу говорят, потому что журналисты у них спрашивают. Мне стало настолько противно, что я не могу эту тему обсуждать даже в эфире, вот честно. Там все вот эти наборы, победобесие, они применяют вот такое слово, да, там. Ну, тут просто видна ненависть к стране, и я понимаю, что эти люди, вот они такие. И поэтому я каждый раз, когда начинаю это смотреть или читать, я очень сильно злюсь и стараюсь этого просто не делать. Просто стороной их обходить. Я так понимаю, что все равно их сейчас накажут, и накажут их за реабилитацию нацизма. Они, конечно, все утверждают, что они шутили, они большие шутники. И даже вот канал «Дождь», я посмотрел, писал в своих заголовках, что за шутку судят. Но такая шутка, знаете, не очень-то это шутка, по-моему. Не похоже это было на шутку. Когда вдруг там Гитлера или Гиммлера или еще каких-нибудь преступников нацистских или вот Власова размещали на сайте Бессмертного полка. Ну, что в этом смешного-то? Мне интересно, в чем розыгрыш-то, в чем шутка? И на что рассчитывали эти персонажи? Нет, сложно предположить. Я думаю, что это провокация, конечно, а никакая не шутка. И реабилитация нацизма. Это мое мнение, вы можете не соглашаться с ним. 7373948, телефон прямого эфира, возвращаясь к то, о чем мы говорили. Аналогичные чувства, пишет Алекс Шу. Ну вот правда, Алекс. Я снова с вами. У ЭПшников все просто. Оборудование в аренде, бухгалтерии, кадры на аутсорсе, экономия на социальное отчисление максимальная, пишет Артем. Путаете, Алексей, 6% с выручки, а 24% с прибыли, пишет Влад. Влад, черт его знает, ну вот мне объясняли бизнесмены, которые работают ЭПшниками, да, и, соответственно, они мне объясняли, куда никакие налоги платят. И получается, что 6%, вот и все. Есть еще фиксированный страховой взнос, даже если оборот 0%, пишет Олег. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 94 8, говорит МСК-бот. Телеграм, 4% вдруг ни с того ни с сего сказал. Как вас зовут, Алло, здравствуйте, пожалуйста, да, звонки, как вас зовут? Алло, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здрасте, Алексей Гудошников, можно?
Да, конечно, сейчас он подойдет, секундочку. Алло, здрасте.
Здрасте.
Да.
Алексей, вот вчера была у вас передача про роботов.
Я за другие передачи не отвечаю, могу их не слушать, поэтому может быть проблема с этим.
У вас передача была про роботов.
У меня моя?
Да.
А, все, понял, давайте.
И почему вы так смело утверждаете, что вот люди будут не нужны,
скажем. А, про роботов вы говорите?
Да, да, да.
Ну, я в это верю.
Почему-то президент Путин говорит, что рожайте больше.
А что должен президент сказать? Президент должен сказать, люди не нужны или что?
Да, вы говорили, что люди не нужны.
Ну, я-то говорил, а президент что, может это сказать? Нет, вот вы давайте представим, вы президент страны, вы что можете сказать, люди не нужны?
Ну, по крайней мере, вы сами защищали Путина, как бы, в своих
репликах. Нет, вчера президента защищали другие слушатели, если вы внимательно слушали.
Так, хорошо, а про революцию, так как людей будет все больше, роботы будут все больше замещать людей, так
да.
Люди снесут всех этих роботов вместе с властью, вместе с Госдумой, с президентом.
И в других странах тоже,
без
кстати,
работы,
с конгрессами и со всеми прочими. Да, это порождает социальную напряженность.
А вы говорили, что не видно, так сказать, революционных, как бы...
Да, на данный момент их нет.
Ну, вы сами себе противоречили.
Нет, я не противоречу, потому что будет и сейчас — это разные вещи. Ну как, можно противоречить себе в будущем и в настоящем? Вот сейчас у вас нет денег, а завтра, может быть, будет, а может быть, не будет, понимаете, да?
Да, понимаю.
Ну вот, но, я об этом только.
По крайней мере, про то, что роботы, так сказать, будет это все без революции и, так сказать, пускай тогда правительство не говорит, что рожайте больше и не дает тогда детей, чтобы люди...
У правительства другая концепция, вы поймите, я же не правительство.
Ну, я согласен.
И мне, например, правительство не говорит: Леш, в эфире надо вот это сказать. Ну, то есть это мои мысли, это фантазия моя, и все.
Ну...
Вы можете с ней не согласиться, вы можете сказать, что нет, ты не прав там, Алексей. И я скажу, ну ладно, хорошо, без проблем.
Да, спасибо.
Да, спасибо и вам, спасибо и вам. Вы можете не соглашаться с этим. Если вдруг кому стало интересно, о чем сейчас был разговор, я коротко поясню. Вчера общались в эфире со слушателями, и я излагал идею, что рано или поздно роботы заменят людей. Ну, то есть они будут менять их, заменять на производстве и так далее, и так далее. То есть людей все меньше нужно будет на производствах. Об этом говорил, и многие люди останутся без работы. Говорил о водителях, которые, возможно, останутся без работы, потому что автомобили сами по себе будут передвигаться по дорогам. Естественно, у нас был большой спор, не то чтобы спор даже, да, а вот такой диалог, общение постоянное со слушателями, и многие этим были недовольны. Я понимаю, конечно, многие этим недовольны. Почему так не говорят правители разных стран? Ну, потому что не говорят, потому что они могут считать по-другому. А я могу считать так, понимаете, о чем разговор? То есть это может быть мое видение. И оно может быть ошибочным, а может быть правильным. Возможно, правители как-то по-другому говорят и ошибаются. Такое тоже может быть. Все ошибаются, потому что. Поэтому оставьте мне мою фантазию. Я могу с ней жить, я надеюсь. А вы можете с ней либо согласиться, либо не согласиться. Но если смотреть на то, как сейчас движется научно-технический прогресс, я прихожу к выводу, что многие работы, которые сегодня выполняются людьми, будут выполняться роботами, техникой. И, соответственно, те люди, чью работу будет выполнять техника, вынуждены будут переквалифицироваться и заняться какой-то другой работой. Что-то они другое должны будут делать, иначе им нечего будет делать, а если нечего будет делать, будет безработица. Если будет безработица, у людей не будет денег, если у людей не будет денег, естественно, будет расти социальная напряженность. Если будет расти социальная напряженность, случится может все, что угодно в любой стране мира, в любой точке планеты. Наверное, это абсолютно закономерно и понятно, да, то, о чем я говорю. Обсуждали слова президента про российскую цивилизацию? Rainbow не обсуждали. Президент сказал, что, значит, Россия – это отдельная цивилизация. И начались, конечно же, споры, и начали говорить люди о том, что да, это так, нет, это не так, потому что кто-то думает, что мы часть европейской цивилизации, кто-то думает, что мы часть какой-то другой цивилизации, а кто-то действительно настаивает на нашем каком-то особенном пути. Ну, вообще, нам свойственно ощущение особого пути, нам свойственно ощущение какого-то такого серединного пути. Мы вроде бы и Европа, мы отчасти и Азия, мы впитали в себя разные культуры и разные ощущения мира. И у нас некая синергия такая получилась внутри страны. Я в этом смысле, наверное, соглашусь с президентом, потому что мы никогда не были до конца Европы, и мы никогда не были до конца Азии. Мы всегда были и тем, и другим одновременно. Евразией. Ну, то есть такой евразийский путь. И я думаю, что когда президент говорил о цивилизационном нашем пути и о том, что мы отдельная цивилизация, имелось в виду именно это. Я могу, опять же, как-то неправильно трактовать слова президента, но я предполагаю, что речь шла именно об этом. Мы сами по себе цивилизация, пишет Алекс. Когда власти позаботятся о моем здоровье и разрешат заняться спортом на улице, пишет Данила. Данила, как в какой-то момент это произойдет. Во всяком случае, в тех планах по уходу от коронавируса, да, это было заявлено. То есть вот эта программа по сворачиванию всей этой истории самоизоляции, там одним из пунктов заявлены в том числе и занятия спортом. Насколько я понимаю, это не самый первый пункт, но он есть. Соответственно, довольно скоро, я надеюсь, мы все сможем, кто хочет заниматься спортом на улице, бегать, там, подтягиваться, может быть, какие-то еще занятия делать, которые вам конкретно интересны. Что, давайте минуту поговорим о движении. Давайте возобновим нашу рубрику «В движении». Даже вот отбивка у нас же есть, наверное, да? Я вот...
«В движении».
Конечно, есть у нас отбивка, поэтому давайте. 7373948, телефон прямого эфира, о движении поговорим. Будем каждые полчаса давать движение. Вернемся к золотому стандарту. Потому что в определенный момент я эту рубрику, как говорится, в народе похерил, и лучше этого не делать, я думаю, потому что нужно ее возобновлять. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира, где едете и что видите, рассчитываю, что вы будете звонить и рассказывать. Пожалуйста, как вас зовут?
Алексей Валерьевич, здравствуйте, Сергеич на связи.
Здрасте, Сергеич, давно вас не слышал, пожалуйста, как дела?
Взаимно. Внешняя сторона МКАДа от Липецкой до Дмитровки доехала минут за 40, наверное.
Минут за 40. Ну, это же вообще как-то круто, по-моему.
Ну, грузовой, нет? Алексей Валерьевич, на грузовой, не на маленькой, на большой.
На большой? На очень большой? Сколько тонн?
Спринтер 20 кубиков.
А, спринтер. Ну, в принципе, большой уже. Уже большой. Уже совсем большой. Я его таким маленьким помню. Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Почему Сергей Алексеевич сказал? Не знаю. Ну, может, позвонит и Сергей Алексеевич. Сейчас давайте 8.30 новости, да? А после этого продолжим. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Быстренько об обзоре печати, да? Что у нас интересного? Вирусолог назвал первых кандидатов на вакцинацию... Стоп! Почему этот... Это что-то устаревшее, но тем не менее, это можно было, да, посмотреть на сайте «Аргументы и факты». Они что ли не обновляются? Ну-ка, обновитесь. Не обновляются. Не знаю, в чем проблема. Ладно, разберемся. Но, тем не менее, материал был интересный, я сам читал. Коронавирус, главные события, цифры за сутки, утро 19 мая. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Несколько судей и сотрудников Мосгорсуда заразились коронавирусом. Еще один материал можете посмотреть. И Гидрометеоцентр России говорит о предварительных прогнозах погоды на июнь. Хотите, посмотрю, что у нас в июне ждет? Итак, по словам снов, в течение месяца в Москве и Подмосковье днем температура будет 20-25, ночью 10-15 градусов тепла. При холодании в дневное время суток не больше 15 градусов выше нуля, ночью в пределах 4-9. Ну вот примерно такая будет у нас предварительная погода на июнь. 20-25, но не очень жарко. Ну, это и хорошо, когда слишком жарко, ведь неприятно, насколько я понимаю, правильно? Пыльно, противно, жарище. А так вот самое оно, ну, на мой взгляд. Ладно, идем дальше. +7 373 948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Ну и заработала у меня, наконец-то, вкладка «Аргументов и фактов». Президент США поставил ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования. Да, кстати, эту вещь я сегодня хотел бы с вами в какой-то мере обсудить, в какой это вопрос. Но вообще создается впечатление, что у Соединенных Штатов Америки, в частности у Дональда Трампа, всегда находится виновный во всем. Вот сейчас виновный в ситуации, видимо, Патовый с здравоохранением американским, Всемирная организация здравоохранения. И теперь Трамп предъявляет претензии Всемирной организации здравоохранения, говорит, что она работает на китайцев и вообще не работает на американцев, и, соответственно, не будем платить деньги, если будете так работать. Вот так. То есть всегда находится какой-то враг, с которым надо бороться, всегда находится виновный, и он всегда за пределами Соединенных Штатов Америки. То есть, например, сам Трамп, который, как мы помним, вначале реагировал на коронавирус не то чтобы прохладно, а как-то недостаточно серьезно, я бы так сказал. Теперь рассказывает о том, что его, в общем-то, не предупредили должным образом, его не поставили в курс дела. А если бы вот поставили, тогда бы он уже сделал правильные выводы. И во всем виновата Всемирная организация здравоохранения. Что самое интересное, что Всемирная организация здравоохранения всем остальным все одинаково говорила. Но кто-то отреагировал, а кто-то не отреагировал. Кто-то делал вид, что Всемирная организация здравоохранения непонятная организация, которую слушать не надо, да? Отопление-то будут включать уже неделю. Среднесуточная ниже +8, пишет Алексус Туманов. Я думаю, что не будут, Алексус. Во всяком случае, у меня батарея холодная. Антикитайская истерия – это часть его предвыборной программы. Он и Байдена за отстаивание интересов Китая, значит, бьет, пишет Павел. Выборы в США осенью. Вот Гейтс из элиты постарается насчет вируса, пишет Сергей. У меня включили вчера отопление, пишет Феликс. Феликс, а может быть, и у меня включали? Я не знаю, просто у меня на ноль убраны батареи, в принципе. Поэтому, может быть, у меня тоже отопление включали, да я просто уже и не в курсе. Да, в принципе, нормально. Ну, если даже вот ее не включать, батарею, или все батареи, то и нормально, нет? Или что, или прям сильно холодно? Я имею в виду дома. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Но сильно грузить вас американской проблематикой и Дональдом Трампом я не собираюсь, просто потому что думаю, что вам это не очень интересно. Ну так, в голове можно держать, что да, если уж что-то происходит в Америке, то всегда находится виновный, и виновный это... За пределами Соединенных Штатов Америки обязательно должен быть, да? Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных. Официально нетрудоустроенных сейчас в России 1 600 000 человек. Об этом заявил Антон Котяков. То есть достаточно большое количество людей, можно сказать, примерно процент от населения страны, даже чуть больше, да, процента, это люди безработные. Единственное, что я не понимаю, это они безработные из-за ковид или это они безработные и до того были? Официально безработных 1 миллион 600 тысяч человек, да? Но это официально, а не официально сколько. ВОЗ – коммерческая организация, пишет 300-й. В какой-то степени любая организация коммерческая, просто потому что нужно деньги туда давать, чтобы люди работали. Ну, вы понимаете, да, 300-й? Ну, уж точно она не американская государственная. Организация. В платежку по кварталу включат, по факту нет. Уж я наше ЖКХ знаю, пишет Дмитрий. Это по поводу отопления. Кондиционер включил на отопление нормально, пишет Георгий. Тем не менее, китайцы признали, что скрывали первые дни информацию о вирусе. Да и выплатить 2 ярда готовы. Просто так такие деньги не раздают. Да, действительно. Значит, КНР заявили о том, что они готовы странам, пострадавшим от ковид, выплатить 2 миллиарда. Ну, в целом на всех 2 миллиарда, насколько я понимаю, долларов. И сделать они это готовы по отношению к развивающимся странам. То есть не Соединенным Штатам Америки они эти деньги будут выплачивать, а развивающимся странам. Тех, у кого не такая крепкая экономика, как у американцев. Ну, вы понимаете, да, о чем идет разговор. После вакцины будет всплеск больше этого, пишет Сергей. Вы имеете в виду всплеск по коронавирусу после вакцины? Я думаю, что нет. Я думаю, что как раз-таки после вакцинации никакого всплеска мы уже наблюдать не будем, просто потому что людей провакцинируют. Но это когда будет вопрос? Некоторые говорят, что осенью, возможно, будет у нас вакцина, а некоторые говорят, что так рано ждать ее не приходится. Ну, посмотрим, получится или не получится. Насколько я знаю, у нас в Векторе над этими историями работают, и Вектор, по-моему, в определенный момент даже вот от Эболы делал вакцину и создал ее, и создал, по сути, ну, то есть никто этого не сделал, кроме нас. Это может быть интересно, а может быть уже и не интересно никому, но это остается, как я понимаю, фактом. То есть у нас это сделали. Может быть, это многих удивит. Может быть, кто-то скажет, как это такое возможно, что в России первыми сделали, и вам скажут, да, вот знаете, оказывается, да. Ну, то есть вы можете покопаться в интернете, информация эта есть. Но я все-таки хочу вернуться к тому, что сказал глава Минтруда, да, о росте числа безработных. Он заявил и говорит, 1 600 000 человек без работы сейчас, это официально нетрудоустроенные. И это вот огромная проблема. Я имею в виду безработные люди. Вот это проблема. Почему? Ну, потому что безработные люди – это люди без денег. Это люди, у которых нет возможности зарабатывать эти деньги. Они официально нетрудоустроены. То есть они хотят, видимо, работы, но работы у них этой нет. Психологи писали о трудностях людей на карантине, теперь появляются статьи, а как мы теперь жить можем без карантина, пишет Андрей. Психологи, люди очень интересные, и я, как бы вам сказать, не очень такое уж большое значение придаю всем этим материалам. На мой взгляд, это какая-то истерия и нагнетание этой истерии. Вот это вот, как же мы будем на карантине, как же мы будем без карантина. Да вот так же, как и раньше, что на карантине, что и без карантина. Может быть, есть, конечно, какие-то сугубо впечатлительные люди, для которых посидеть дома – это большая проблема, а потом выйти из дома – это тоже проблема. Но, я так понимаю, подавляющее большинство с этим психологически вполне себе справляется. Ну, вообще, немножко стыдно становится, когда мы говорим о каких-то психологических сложностях во время карантина перед предыдущими поколениями, да, перед нашими предками, которые испытывали такие проблемы в жизни, которые нам и не снились. Ну, то есть, посидеть дома – это, конечно, проблема, это, конечно, некая сложность, но я бы не сказал, что это сравнимо, например, с тем, что пришлось испытать нашим дедушкам и бабушкам во времена Великой Отечественной войны, да? Ну, скорее всего, это не похоже на блокадный Петербург, я так предполагаю, да? И я думаю, что я здесь исключительно прав. Поэтому вот это нытье из разряда, как же мы будем жить при коронавирусе, а как мы будем жить после коронавируса, это, на мой взгляд, не что иное, как нытье. И не более того. Ну да, наверное, есть какой-то процент впечатлительных людей. Да, наверное, с ними нужно работать психологом. Но всем остальным вот это все, я думаю, должно быть чуждо. У меня много знакомых, которые остались по тем или иным причинам без работы во время этого кризиса, но когда им предлагаешь работу, руками они от нее отказываются, пишет Артем. А они работали руками или они работали головой, а сейчас вы им предлагаете поработать руками? Ой, блокадный Петербург, это вы загнули, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, ну мы же должны сравнивать с чем-то. И вот я и сравниваю с действительно бедственным положением, с действительно с ужасом, да, с адом на земле. Я сравниваю то, что сейчас происходит. Сказать, что я, например, нахожусь в аду, хотя я тоже соблюдаю всю эту самоизоляцию, да, я не могу. Я абсолютно себя, ну, не абсолютно, но нормально чувствую. С ума не сошел из-за того, что дома сижу. Так, он был Ленинград. Да, а, вы об этом. А я сказал Санкт-Петербург. Ну, хорошо, блокада Ленинград, это правильно, да. Если с исторической точки зрения, правильно. Но город сейчас называется Санкт-Петербург. Меня вполне устраивает сидение дома и работа на удаленке. В офис возвращаться не хочу. Чего они ноют, непонятно, пишет ДДТшник. 7373948. Давайте поговорим, попробуем с теми, кто потерял работу в это время. Не то чтобы уж очень сложное время, но тем не менее сложное. Потерял работу, и что с этим, собственно говоря, делать? Какая была у вас работа? Почему вы ее потеряли? Чем ее можно заменить? Есть ли чем заменить? Или вы абсолютно не находите сейчас себе применение? Хотелось бы понять. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лимонад.
Да, пожалуйста. Да, Лимонад Джо, пожалуйста.
Ну вот меня окружают соседи, я-то не потерял работу, со мной все нормально. Меня окружают соседи, которые конкретно потеряли работу.
Молодая работа была?
Молодая пара открыла салон косметических услуг, там лазерная эпиляция. Естественно, не работает, аренда была у них. Ну, я разговариваю с ними. 100 тысяч они платили за помещение. То есть у них еще... Кроме того, что им за аренду помещения 100 тысяч, а у них квартира в ипотеке, по-моему, тоже они 1030 в месяц должны платить. В общем, у них все очень грустно.
То есть люди сами на себя работали, пытались сделать бизнес, и, естественно, в условиях коронавируса весь этот бизнес стал рушиться. Ну,
помещение арендованное, не свое, за аренду 100 тысяч.
А тот, кто им это помещение предоставлял, ну что, не получилось с ним договориться? Это какой-то такой упертый человек?
Ну, я разговаривал с ними, да, переговоры они вели, обещал, по-моему, снизить, ну, в два раза, до 50 тысяч. Ну, решение на тот момент, когда я с ним разговаривал, не было принято.
Ну, видимо, и не принято
до сих пор. Другая семья работала бухгалтерами в отеле. Отель не буду называть. Сократили персонал на 50%. Они вдвоем, и муж с женой, и бухгалтеры. Жену заставили уволиться. По собственному желанию. Вернее, ну, по соглашению сторон. А он работает, у него работа 2-3 раза в неделю, там, естественно, в половину тех денег, которых он получал, и так небольших. Так что все очень грустно. Так.
Что думают делать?
Ну, пережидать. Пережидать? Человек надежды живет, да. Как-то. Ну, кто-то ведет переговоры там какие-то. Наверное, будут искать новую работу.
Пока понял, спасибо. Этого. Спасибо, Лимонадный Джо. Я могу сказать, что у меня во дворе были люди, у которых, собственно, бизнес был. Ну, небольшой такой какой-то ресторанчик они открыли. Они его закрыли. И закрыли они его именно по той причине простой, что не смогли договориться с человеком, у которого они вот арендовали площади. Тот встал, уперся абсолютно в позу, встал и сказал, что нет, я ничего уменьшать не буду, платите как есть. Они платить не смогли, ресторан пришлось закрыть, площади эти пустуют. Вот я мимо них не хожу сейчас, но если бы я прошел мимо них, то тогда я бы вам сказал в очередной раз, что там ничего не появилось. Ну, там ничего не появилось пока, в общем-то, это видно из моего окна. Плохо работать всей семьей в одном месте, пишет 101-й километр. Мне кажется, будет жестче, если отрубят Инстаграм и YouTube. YouTube, пишет Бензин. А кто не потерял работу, пишет Татьяна, но потерял половину зарплаты, можно звонить, пишет Татьяна. Да, но интересно, как это происходит, все, я хочу понять. Пожалуйста, потому что вот эта проблема, это ведь системная проблема, и с ней придется что-то делать, нужно будет что-то решать. Когда у тебя 1 600 000 человек безработных, и они официально не трудоустроены, это значит, что они, скорее всего, встали вот на эту биржу труда, но им работы не получается найти. Это проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Говорите. Алло, Алексей, здравствуйте.
Пожалуйста, говорите, здрасте.
Да, смотрите, я не потерял, более того, у меня даже чуть-чуть получше стало, чем было до коронавируса. Но вчера буквально общался со своим другом, У меня магазин продуктовый, поэтому онлайн. Поэтому, ну, у меня дела, в общем, в гору пошли.
Ну, потому что онлайн, да.
Ну да, да, вот. А тут друг мой занимался организацией выставок, мероприятий разных. Ну, в общем, такой ивент-агентство у него было, ну и в основном это выставки. И вот вчера с ним разговаривали, он говорит, я, конечно, очень сильно, ну, много чего планировал на апрель, но, говорит, сейчас даже не знаю, что делать, потому что непонятно, когда вернемся. И он прям, ну, такое грустное у него настроение. Он говорит, слушай, говорит, я боюсь, что до конца 20-го не вернемся, потому что, говорит, в последнюю очередь будут открывать выставки.
Ну да, вот эти массовые мероприятия все это в последнюю очередь что-то будут делать вот, в этом
и
направлении.
Он говорит, конечно, сейчас вот, ну, и получается, он свою фирму открыл после того, как поработал там в двух, в трех, ну, естественно, друзей много, как бы, ну, в общем, сферу хорошо это знает. И он говорит, сейчас, ну, агентство за агентством закрывают состояние, то есть они уже обратно не вернутся.
Да, не вернуться просто не смогут. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, еще звонок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис.
Да, Борис. Говорите.
Алло, алло.
Говорите, пожалуйста.
Да, смотрите, у меня с супругой бизнес по озеленению, оформлению ресторанов. Ну и, соответственно, сейчас все это умерло.
Потому что рестораны все закрыты.
Да, конечно. И самое страшное, что, ну, непонятна перспектива.
А у вас какой-то запас был финансовый? Вы сможете переждать или нет?
Я работаю курьером во Вкусвилле сейчас на новой Audi.
Ничего себе.
Вот так, да.
А у них Audi?
Нет, Audi у меня.
А, то есть вы человек, который заработали себе на новый хороший автомобиль сейчас, во время, когда нет работы основной, устроились курьером и развозите еду.
Да, и люди очень сильно удивляются, когда видят, говорят, ничего себе, какие зарплаты у курьеров по Вкусвилле.
Конечно. Слушайте, ну, а если не секрет, ну, хоть на что-то этих денег хватает, которые вы как курьер получаете?
Ну, у нас есть такие вялотекущие проекты, которые приносят небольшой доход, не связанный с ресторанами, но, конечно, в доход мы просели очень сильно.
Ну, понятно, но все равно я, конечно, вот восхищаюсь таким подходом, в том смысле, что вы не опускаете руки и боретесь. Это круто.
Ну, другого нет варианта.
Да, спасибо большое, вам спасибо за звонок. 7373948. Знаете, человек зарабатывал хорошие деньги. У него хороший автомобиль он себе приобрел. И во времена, когда его бизнес по объяснимым причинам просто не может никак работать, он идет курьером. То есть он не жалуется, он не плачет, он не сидит дома, не кусает локти. Он идет работать курьером. Круто. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Сергей Ивантеевка.
Да, Сергей.
Ну, вы знаете, ну, вроде по-человечески жалко, конечно, людей. Но цветочки, рестораны у нас в стране прям без этого нельзя обойтись.
Да кого, в общем-то, и нет. Я думаю, что нельзя.
Ну, неужели?
Да.
Ну,
понимаете, люди...
Это какой-то побочный, понимаете?
Ну, как побочный? Это сфера услуг. Ну, вы знаете, в развитых экономиках сфера услуг приносит очень большие деньги.
Вот. Вы правильно сказали, в развитых экономиках.
Ну, так а мы стремимся к нему.
Нам другим делом в стране надо заниматься.
Каким?
А это подождет. Так что за этих-то я не очень переживаю. Вот он молодец, конечно, что взялся курьером. А другие белоручки за лопату боятся взять. Ну, я утрирую, за лопату. Ну, вообще, за черную работу, там, опять же, в кавычках.
Вы знаете, что меня удивляет? Что некоторые не белоручки не хотят взяться вот за условную лопату. То есть человек, ну, явно зарабатывал хорошо, а сейчас занимается самой простой работой, которая ему только доступна. А есть люди, которые и не зарабатывали хорошо, и этой работой сейчас не занимаются. Понимаете, да?
Да, конечно.
Вот об этом говорю. Ну, то есть они и не хотят, видимо.
Ну, как-нибудь мы выберемся из этой ситуации.
Да, я надеюсь, что выберемся.
Правильно говорили про Великую Отечественную войну.
Да, я надеюсь. Не, ну, и спасибо вам большое, да, что и об этом напомнили, потому что все-таки бывали и хуже ситуации в истории нашей страны. Слава богу, мы не участвовали в этих исторических событиях. Нам повезло, нашему поколению. Но у нас, по крайней мере, есть возможность для понимания, для сравнения, в какой ситуации находимся мы и в какой ситуации находились наши предки, да? А по поводу ресторанов, нужны они или не нужны? Ну, я вам так скажу. Я когда еще до коронавируса куда-то заходил, есть такое понятие, как фудкорт. Ну, такое место, где можно поесть в торговых центрах. Там всегда было много людей. Рестораны, если ресторан хороший, да, там были всегда люди какие-то, посетители, они ели, вот, работали. Да, повар работал, официант работал, все работали. И это было хорошо, потому что мне, например, нравилось, что я могу зайти и поесть какой-то еды. Мне это нравилось, и я не понимаю, почему это считается чем-то второстепенным. Ну, конечно, я понимаю, что когда речь идет о войне, когда речь идет о каких-то таких состояниях, когда общество должно отмобилизоваться, тут не до ресторанов. Понятно. Но сколько людей работает там, сколько людей кормит семью благодаря тому, что работает в ресторанах, в гостиницах, еще где-то. В мирное время, в нормальное время, в некоронавирусное время все эти сферы нужно и просто необходимо развивать. Просто потому, что это деньги, это экономика, это возможность жить чуть-чуть лучше, чем жили раньше. Я об этом. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
С вами говорит глубокая пенсионерка. Как
хорошо.
Не смешно, а мы сейчас находимся в самом лучшем положении.
Это почему?
Нам не надо искать работу, и нам правительство всегда платит денежки.
Понятно.
Вот лично мне очень даже хорошие.
Ну и хорошо. Это же прекрасно. Единственное, что могу сказать, спасибо вам большое за звонок. Единственное, что могу сказать, вы понимаете, что пенсионеру не так много денег надо, как, например, молодой семье. А так замечательно. Тем более, если вы довольны. Потому что я встречал пенсионеров, которые недовольны доплатами, а вы довольны, и это прекрасно, это замечательно. В блокадном Петербурге работали рестораны и театр оперетты и филармония, пишет Бурзумер. Может быть, конечно, оно и так, может быть, конечно, и работали рестораны, Бурзумер, но как это сочетать с тем, что и, к сожалению, были факты каннибализма? Как это сочетать с тем фактом, что перед Исаакиевским собором выращивали капусту? Есть фотографии, вы можете посмотреть, то есть такой огород перед Исаакием был, капусту растили. Для меня, я помню, я когда эти кадры увидел, это такие шокирующие абсолютно кадры были. То есть, когда ты видишь Санкт-Петербург сейчас, да, когда ты видишь, ну, до этого ты видел Ленинград, это настолько красивый, имперский, с архитектурной точки зрения великолепный город, да, и потом ты видишь фотографии, как перед Исаакием высаживают капусту, и ты понимаешь, в каком бедственном положении находился народ. Поэтому вы, конечно, говорите про рестораны в блокадном Ленинграде. Ну, не знаю, может быть, какой-то ресторан, где ты работал. Ну, я слышал о другом. Пенсионерам надо понять, что им платят с тех налогов, которые отчисляются с бизнеса, пишет Георгий. Да, в том числе и с тех налогов. Но пенсионеры также и работали очень много на государство, и государство получало с их зарплаты налоги, отчисления в пенсионный фонд, и пенсионеры, я думаю, в этом смысле все, что могли отдать, отдали своему государству, а сейчас получают немножко назад. Давайте сейчас сделаем небольшую, ну не то, что не перерыв, давайте в движение отправимся, а после этого будут новости.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. О движении, где вы едете и что видите, рассказывайте, я рассчитываю на ваши звонки, хочу возобновить нашу старую традицию, говорить о движении каждую концовку получасовки. 2 балла пробки сейчас в Москве, и, собственно, плохая, наихудшая ситуация на Волгоградском проспекте, на Рязанке и на шоссе энтузиастов. Вот восточное направление самое ужасное. Но я так понял, вы еще пока не привыкли звонить, или точнее в определенный момент отвыкли звонить в эту рубрику, но ничего, научимся, вспомним, как это делается, получится у нас. Надо только чуть-чуть вас приучить к этому. Ну, чуть-чуть привыкнуть, заново. На восточном направлении 3 балла, вопросительный знак, пишет Алекс Викинг. Не могу сказать, сколько баллов на восточном направлении, но там очень серьезная пробка на Волгоградке. Вот как обычно, как до коронавируса примерно. Сейчас мы сделаем перерыв на новости и после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
День 6 минут, вторник, май, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! $523 732 автомобиля на дорогах Москвы. По-моему, за последние дни это рекорд. Уже больше 500 000 автомобилей в это время бороздит просторы Москвы. Виктор пишет, что обычные люди в ресторан не ходят. Ну да, в булочную, да, да, знаем такое. Алексей, ты пионером не был, а сегодня день советской пионерии, и я октябренком был и пионером, и комсомольцем, пишет 95-й. Ну, так давайте что-нибудь послушаем. Я могу нашего звукорежиссера, Илья, пожалуйста, включи вот какую-нибудь добрую песню пионерскую. Давай сделаем приятно пионерам. Ну, они уже не пионеры, конечно, но мало ли. На, включи сам, я просто не могу, потому что мне сложно будет, у меня техника не позволяет в этом смысле. От Новогиреева до Октябрьского поля за 1 час, пишет Георгий. Всех пионеров с праздником, пишет Алекс Викинг. И Ленин такой молодой. Нет, это другое, это неподходящая песня. Нужна что-то такое, не знаю, что это. Может быть там «Взвейтесь кострами» подойдет? «Взвейтесь кострами», да? Нормально? Как считаете? До 15 июня могут продлить, пишет 17-й. «Синие ночи», пишет Георгий. Ну, что-нибудь включим. Что-нибудь тематическое будет у нас. Чуть-чуть подождите, чуть-чуть подумайте над этим. Так, «Синий пионер» — это состояние души, пишет Макс Броня. Я, правда, пионером не был, потому что уже были те времена, когда никакой пионерии не было. Я в комсомол решил тогда не вступать, поэтому остался пионером, наверное, пишет Андрей. Да, такое бывает тоже. Но у нас и комсомола не было. Уже. И комсомола, и в октября-то у нас не брали, и все. Уже этого ничего не было, когда я был в этом возрасте. В Наро-Фоминске военно выдали служебные квартиры из железных контейнеров. Таких живут мигранты на стройке. Первый канал показывал, пишет Недобрый. Серьезно? Скиньте мне ссылку, я посмотрю. «Взвейтесь кострами», пишет Наталья. «Мы пионеры, дети рабочих», пишет 78-й. «Успел побыть пионером 3 дня, потом отменили», пишет Борис Бай. Наверное, да, всех с праздником пионеров, всех октябрят, всех комсомольцев. Ну, октябрят, получается, нельзя поздравлять, а комсомольцы по-любому были пионерами. Соответственно, всех комсомольцев, да, всех пионеров с праздником. А я был пионером в 91-м, последним отличник, главный взвода, 3-й класс, пишет Караджар. Пионеры зажигают или разжигают, пишет Вася с Марса. Пионер — это североамериканское, опять, пишет Максим. Вот так и взращивали в идеологемах с измальства, пишет 757-й. А как по-другому 757-й? Либо государство занимается воспитанием молодежи, либо государство не занимается этим. И получаем то, что получаем. Тогда уже никаких вопросов быть не может. Когда же эта эра светлых годов уже наступит, пишет Тусик. Ну, в этом плане, вы знаете, да, вот эти капсулы оставляли пионеры своим потомкам, не вскрывать до такого-то года, и вот их вскрывают, и когда достают оттуда бумагу, начинают читать, что писали пионеры. Конечно, двоякие чувства накатывают сразу на всех тех, кто, во-первых, тогда жил, и на тех, кто не жил тогда, потому что там обязательно какие-то пожелания. Я тебе, пионеру, говорю, в каком, в 2015 году, вот, мы пионеры такого-то года, вот, знаем, что Советский Союз развивается, что все хорошо, мы впереди. На самом деле Советского Союза уже нет, но... Что поделать? Я был последним пионером в СССР тоже, пишет Сергей. 30-го года пионеры... что? Пели «Сдох Пилсудский, жив Чечерин, бабака родная пела в пионерлагере», пишет Джонас. «Нам нужно придумать новых кибернеров, пионеров в интернете», пишет Кэнди Бума. «Так, я один год успел пионером побыть», пишет Алексей Колпаков. Ну, все, с праздником тогда. Давайте сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Вот про пионеров поговорили, давайте я вам про пенсионеров на всякий случай еще скажу. Вы в новостях слышали, но вдруг пропустили. Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 29 мая. Как сообщается на сайте правительства, такие документы будут выдаваться пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Ну, я так понимаю, что, конечно, довольно такая серьезная, увесистая часть работающих пенсионеров сегодня находится в отпуске по, в кавычках, собственному желанию. Да, это какой-нибудь такой отпуск без содержания по собственному желанию. Минтруд России назвал дату возвращения предприятий к работе. По последнему прогнозу, большинство предприятий возобновит деятельность к концу июня. Ну, и банки не поддержали новую концепцию ЦБ страхования в ипотеке. Участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок. Работающие пенсионеры точно пионеры, пишет Алексус. Мне кажется, с этого начинается патриотизм. Мне довелось стать октябренком, пишет Тим. В последний год существования этой темы я помню, с каким трепетом я этого ждал. Секундочку, улетело сообщение сейчас. Как ребята в классе обсуждали, жаль, что сейчас детей так не воспитывают, пишет Тим. Тим, если отбросить идеологические вещи, то, в общем-то, воспитание пионера – это воспитание патриота. И вы говорите сейчас по факту о том, что не существует патриотического воспитания. До определенной степени это правда, а до определенной все-таки нет. Потому что есть сейчас, насколько я понимаю, патриотические организации, они действуют от Министерства обороны. Юнармия это называется. Вот я вспомнил, юнармия это называется. То есть, если хочется воспитать ребенка в патриотическом ключе каком-то, то вот, пожалуйста, вам юнармия. Пожалуйста, и можно в этом смысле как-то заменить идею с, не с пенсионерами, а с пионерами. Да, заменить как-то эту идею. То есть вот такой идеей. Был пионером, а в комсомол не успел, годик, пишут нам. В 75-м году рождения был пионером, успел вступить в комсомол, потом настал крах СССР, пишет Александр. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Москва. Мне 83 года.
Да.
Я хочу лично вам сказать огромное спасибо за уважительное отношение к нашему поколению. Вы хорошо воспитаны.
Человек. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, я всегда исхожу из простой вещи. Вот у меня же есть бабушка. Была у меня еще бабушка, и два дедушки было, сейчас их уже нет, царствие небесное. Ну вот бабушка есть. Я же ее люблю. Люблю. Как я хочу, чтобы к ней относились? Хорошо. Правильно, вне зависимости от ее взглядов. Нравится мне там коммунизм, не нравится мне коммунизм. Нравится ей коммунизм, не нравится ей коммунизм. Я хочу, чтобы к ней относились хорошо. Вот. И поэтому я и себе так говорю. Надо относиться к другим бабушкам, как к своей. Ну, то есть, это очень такая простая схема. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились все. Но при этом критиковать Советский Союз буду. К сожалению, нет возможности этого не делать. Вы скажете, а кто тебе не дает, кто тебя заставляет? Нет, никто не заставляет. Заставляет вот такое противная натура внутренняя. То есть, если вдруг есть какие-то минусы в какой-то системе, я считаю, что их надо обозначать. Ну, такая она работа. Вот, не всем это нравится, не все могут это оценить, но что поделать. Юнармия – это маленькие контрактники, пишет Адик. Ну, Адик, есть и такой подход. Некоторые считают, что это милитаризация общества и так далее. Ну, я посмотрел на юнармейцев, например, я помню, как 22 июня, какой же это был год? Это, наверное, был 2018 год. Я был в Бресте, и там были памятные мероприятия, посвященные как раз-таки обороне Брестской крепости. И на этих памятных мероприятиях, помимо местных, были еще и юнармейцы, которые приехали из России. на это мероприятие. Ну, потому что братская страна, дружеская, да, Белоруссия, сами понимаете, они чтят память о войне, мы чтим память о войне, и в этом мы очень сильно похожи. И я посмотрел на этих юнармейцев. Во-первых, в отличие от других людей, а люди там были разные, да, и в отличие от многих других людей, они очень, как вам сказать, у них были такие проникновенные лица, и они аккуратно, спокойно и вдохновенно в каком-то смысле смотрели за происходящим. То есть они не баловались, да, они не пытались как-то пошутить, хотя были и такие люди. Там даже один пьяный был, его убрали. Ну, его полиция быстро убрала. Причем это не то, чтобы даже была какая-то такая полиция в форме. Люди в штатском раз и увели пьяного человека. Я был очень доволен. Были какие-то подростки местные, не совсем патриотического толка. Но они почему-то пришли и решили шутить. Их тоже довольно быстро оттеснили. Просто убрали и все. Вот. И были юнармейцы, они себя вели крайне корректно. Мне это очень понравилось и... Мне показалось, что это уместное воспитание, и это воспитание в правильном ключе, и оно помогает людям проникнуться героизмом наших предков и уважением, самое главное, к тем поколениям, которые отстояли нашу свободу. «Я хотел пойти в армию, но попал в аварию. Не взяли», — пишет Владимир. «Есть еще РДШ, российское движение школьников, не армия», — Фрокенбок говорит. «Был пионером, красный галстук. Это было круто. Помню, как стоял перед зеркалом и тренировался завязывать его», — пишет Андрон. Андрон, я вот вам точно говорю, обратите внимание на форму этих юнармейцев. Она очень красивая. Ну, прям сильно красивая. Они визуально выглядят очень ярко, красиво, и на них вот хочется смотреть, да? То есть эстетика высокая очень. И я думаю, что детям, которые состоят вот в этих организациях, им точно так же важно, как вам когда-то важно было надеть пионерский галстук, вот надеть эту форму, и я думаю, что они тоже ее примеряют перед зеркалом, и им нравится. Ну, скорее всего. 7373948, телефон прямого эфира. Я знаю, что многие это критикуют. Многие считают, что это неправильно. Ну, пожалуйста, считайте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите. Не получилось, давайте дальше. Как вас зовут, алло, здравствуйте, пожалуйста, еще звонки, давайте, да. Как вас зовут, алло? Пожалуйста.
Доброе утро, Алексей, Андрей, доброе. Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Был пионером, честно признаюсь, ничего плохого о том времени и об этой организации сказать не могу. Но надо жить, даже не настоящим, надо жить будущим. В сравнении с юнармией, на мой взгляд, не совсем корректно. Все-таки пионерии в то время не было такого оголтелого навязывания идеологизма и, ну, не совсем корректного патриотизма, который мы сейчас видим.
Но вы же понимаете, что вы вносите оценочность. Вот вы говорите, конечно, оголтелый конечно, патриотизм, да. А нужно тогда приводить какие-то доказательства. Где же там юнармейцев оголтело, значит, в патриотизм как-то агитировать?
Слушайте, сейчас вы мне не дадите все время передачи на приведение тех или иных доказательств. Вопрос в другом. Вопрос в том, ведь в ту же самую юнармию, в ту же самую пионерию дети не сами идут, да?
Их, конечно. Но дети не сами крестятся, это мы тоже понимаем.
Безусловно. Родители
делают этот выбор.
И общество, поэтому каждый делает свой выбор. Самое главное, чтобы человеку было самому комфортно в том окружении, в котором он будет находиться. That's all.
That's all. Спасибо большое. Мне показалось, что вы еще что-то хотите договорить. Вот, и поэтому я сказал, да, еще, пожалуйста. Юнармейцы — это с красными шнурками, пишет Панк. Ну, посмотрите в интернете, вбейте. Мне же написали через интернет, Панк. Вбейте, просто красиво выглядит форма у них. Посмотрел фото формы, одни девушки, пишет Алекс. Приняли в пионерию, повезли в мавзолей. Ужасно, травма на всю жизнь, пишет Алексус. Да, вот эти вещи, конечно, жутковатые. То есть смотреть на вождя мертвого, это, наверное, не самое приятное занятие. Я не думаю, что Я не думаю, что это была верная практика. Вот здесь я бы как раз критиковал любое движение, которое ходит смотреть на мертвых. Зачем это делать, непонятно. Так, одно из сильнейших потрясений. Сын пришел из школы, сказал, что пионеров больше нет, и что я могу его галстуком мыть машину, пишет 33-й. Но это, видимо, было очень давно, правильно, 33-й? Очень любил гладить галстук, пишет Айлосик Фортенота. Да, я вам больше скажу, моя мама точно была пионером, и у нас в семье такое разное отношение к этому. Например, отцу, насколько я понимаю, не нравилось быть пионером, а маме нравилось быть пионеркой. Вот, понимаете, да? И она рассказывала о том, и даже у нас в семье, если я не ошибаюсь, ну, может быть, сейчас уже нет, но точно был галстук. Вот именно мамин галстук был пионерский. Да, 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 я даже его как-то просто примерял. Мне было интересно посмотреть вот так вот в зеркало. Но на этом все и закончилось. Тем не менее, галстук вот так хранился. Да, а я из галстука бандану сделал, пишет Панк 13. Исключили на второй день за отказ носить галстук, пишет Александр. Девочки прилежные, пишет Роман. А после армии надо идти в Единую Россию, пишет 35-й. Ну, как вам сказать, в юнармии вы имеете в виду, да? Можно, конечно, идти, а можно не идти. Но слава богу, что у нас нет таких сейчас дисциплин, например, в университете, как история партии. Вот в Советском Союзе было. То есть за идеологизированность, конечно, была гораздо выше, чем сейчас. Вот. И чем это закончилось, мы понимаем. То есть нужно людям все-таки давать свободу. И нужно людям давать свободу выбора в том числе. И в этом смысле, конечно, вот движения, какие есть сейчас, молодежные, как мне думается, гораздо правильнее устроены, чем раньше. Почему? Ну, просто потому, что есть свобода выбора. Можно заниматься этим, можно этим не заниматься, а раньше вроде как обязательно надо было. Потому что, ну, а как-то ты не пионер. У меня фото осталось, и галстук повязан окончание 4 класса, 62-й год. А у немецких пионеров были голубые пионерские галстуки, пишет Алексус. Ну, нам некоторые пишут и про бойскаутов. Есть же, да, не только бойскауты, есть еще и гёрлскауты. То есть есть скауты, и это, по сути, такая военизированная структура, где дети. И это, по факту, подготовка в разведчики. Если вот быть абсолютно объективным и не пытаться как-то приукрасить ситуацию, это, конечно, такая история про подготовку человека к разведке и даже к войне. Я имею в виду скаутов. И в этом смысле, конечно, вот юнармейцев можно сравнить со скаутами, да? В каком-то смысле. И пионеры, и юнармейцы, и суворовцы после школы уходят на задний двор ругаться матом, пишет Смит. Не соглашусь, Смит. Почему? Потому что имел опыт общения с курсантами и со студентами гражданских вузов в рамках программы на телевидении. И могу сказать, что подготовка курсантов мне показалась куда более, ну, такой основательной. Почему-то так получилось. Для меня это было шоком. Почему? Потому что сам я никакой не курсант, и пионером не было, ничего такого. Вот. И учился в гражданском вузе, как вы понимаете, да, его окончил. И надо вам сказать, что я всегда все-таки думал, что студенты гражданских вузов лучше подготовлены в плане науки, да, и в плане вообще возможности говорить, общения, еще чего-то. И вот когда я сравнил, своими собственными глазами увидел, и это было, ну, не так давно, то есть я уже был вполне себе в зрелом возрасте, я очень сильно удивился. И я об этом говорил и в эфире здесь на радио, и я об этом говорил своим коллегам на телевидении, я говорил, что я удивлен по-настоящему. И после этого я крепко задумался. У меня, так, ГДРовские общались, встречались, было круто, пишет Александр. Это, видимо, про галстук. У моей мамы было несколько галстуков, они менялись с друзьями-пионерами других стран. Они почему-то разных оттенков, пишет Владимир. Реально ли в возрасте 21 года как-то втиснуться в военную сферу, пишет Назаренко. Не могу вам сказать, Назаренко, сам имею опосредованное отношение к военной тематике, да, и к военной сфере. Знаю людей серьезных, которые отдали свою жизнь армии и продолжают это делать. Сам никакого отношения к этому по факту не имею. Поэтому не могу сказать, втиснуться можно или нельзя. Я думаю, что нужно идти учиться. Есть у нас и армия, есть у нас и военные академии, много чего у нас есть. И, соответственно, 21 год, я думаю, это самый тот возраст, когда вы можете вполне себе выбрать и военное училище, которое вам нравится, если хочется, и потом и в академию пойти, и все что угодно. Стать офицером. Студенты лучше подготовлены были 100 лет назад и революцию устроили, пишет Роман. Ну, кстати, в этом смысле студенты всегда были подготовлены. Кровь кипит, гормонов много, желание изменить мир своих отцов запредельное. Но нет, к сожалению, опыта, нет нужных знаний, нет возможности анализировать ситуацию и принимать правильные решения. И поэтому часто именно студенты становятся вот таким ударным кулаком, да, кулаком, которым разбивается общество. Ну, потом, конечно, появляются и вооруженные какие-то структуры, и раскол в армии, может быть, и все что угодно. Это я говорю о революциях и то, как студентов используют. Студентов... Вот это, кстати, очень правильное слово я сейчас сказал. Именно что используют всегда при любых переворотах, революциях и так далее. Потому что они молоды, потому что они верят, что можно все изменить в один день, потому что у них не хватает опыта, но очень много сил и очень много желания. А старые политики, вот, морщинистые, все это знают. 9.28 в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, вы в движении.
Вы меня
слышите?
Нет,
давайте, давайте, да, мы о движении пока говорим. Давайте, движение. Мне нужны те люди, которые сейчас едут по дорогам Москвы и могут рассказать, что на этих дорогах происходит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я пытаюсь реанимировать рубрику. Это очень сложно, но я чувствую, что у меня получится. Рано или поздно. Главное упорствовать в этом деле, да? 2 балла пробки в Москве сейчас. Потихонечку рассосалась пробка на Волгоградке. Она упиралась в Люблинку. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Семеновская набережная, в принципе, нормально едет.
Нормально, спасибо большое. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Говорите. Да, здравствуйте, говорите.
Я хочу сказать про галстук, о галстуках вы говорили.
А мы сейчас о движении говорим уже, у нас рубрика другая. Спасибо вам большое за звонок. Чуть позже, возможно, вернемся к галстукам. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Доброе утро, Игорь. Рубль в центр летит.
Рубль в центр летит, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вижу, как вы вспомнили о том, что бывали такие рубрики, и вижу, как мы ее возобновляем, она оживает на наших глазах. Да, пожалуйста.
Доброе утро, Александр.
Да, Александр. Да.
Ну, Киевка свободненько так. Вчера было поплотнее, сегодня как-то посвободнее.
Посвободнее вот Киевка. Хорошо, да, спасибо большое. Спасибо. 7373948, вам удачного дня. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получилось, но бывает, человек первый раз звонил. Ну, давайте один звонок. Или не успеем? Нет, не успеем. Сейчас уже новости, но я вижу, что вы вспомнили, как оно в движение-то отправляться. Все, в конце этого часа обязательно еще раз будем говорить о движении. Сейчас новости. Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Аргументы и факты пишут о том, что президент США поставил ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования. Мы об этом сегодня уже говорили, можете почитать. Вечерняя Москва пишет о том, что Гидрометеоцентр России, они так и пишут, озвучил. Это ужасно. Ну ладно, предварительный прогноз погоды на июнь. Я об этом говорил. В общем-то, в июне где-то температура днем будет 20-25 градусов, а ночью 10-15 градусов. Иногда чуть ниже. Вот такой предварительный прогноз. А мы идем дальше. А нефтюшка-кормилюшка... нефтюшка-кормилица вверх пошла, пишет Борис Байкер. Ну, давайте посмотрим. На самом деле, вчера даже наша нефть, Urals, выше 30 стала торговаться. Давно такого не было. Это замечательно, насколько я понимаю. Нефть Brent сейчас 34.94. Замечательно для нас, естественно. Доллар 72.51. Евро... 51, потому что копейка, да, 72 рубля 51 копейка, евро 79 рублей 31 копейка. То есть доллар сейчас ниже 73, и если вдруг вы предполагаете, что доллар будет расти и какой-то будет скачок, то, наверное, сейчас самое время что-то делать. С другой стороны, может быть, вы так не предполагаете. Биткоин-доллар пара 9604.35. На всякий случай для тех, у кого есть биткоины. Есть же такие у нас люди, правильно? Вы, наверное, заметили, что и без карантина в Москве гуляют не больше 1%, пишет 17-й. Ну, я уж не знаю, больше 1% или не больше. Пока людей на улицах действительно немного, но это объяснимо, опять же, 17-й. Ведь когда люди гуляют, они же не просто так гуляют. Есть люди, которые гуляют в кафе и рестораны. Поскольку кафе и рестораны закрыты, поскольку закрыты места, куда вообще люди традиционно ходят, всякие парикмахерские и прочее, им некуда идти, и, соответственно, они туда и не ходят, потому что, а что делать? А вот людей, которые прямо именно гуляют ради того, чтобы гулять, я так понимаю, что их всегда было довольно немного. Вот, есть, а нефтишка, да, меня тоже принимали в пионеры на Красной площади, водили в мавзолей, никакой травмы, мы тогда иначе к этому относились, а у пионеров ГДР галстуки были синие, голубых тогда не было, пишет 44-й. Ну, где голубой, где синий, примерно одинаковые цвета, голубой, по сути, тот же самый синий, только светлее. Ну, только светлее, голубой-то и есть синий. Разве нет? Я могу, конечно, ошибаться, но если добавить белый в синий, то получится голубой. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, СССРР, пишет, а что, можно гулять уже? Вообще-то нет. Вообще-то нет. Вообще-то еще пока нельзя. И вообще-то многие... Поэтому и не гуляют, потому что нельзя. По закону нельзя еще пока. Спасибо, пишет РР. Пожалуйста, все для вас. Думаю, до 45 дойдет и вряд ли выше до конца года. Это пишет Михаил по поводу, видимо, цены на нефть. Но нам нужно, чтобы наша нефть Urals стоила 42 доллара за баррель, насколько я понимаю. Из этого сверстан наш бюджет. И это тот минимум, который нас устраивает, и это тот минимум, при котором мы можем вполне себе адекватно жить. У кубинцев до 4 класса были желтые, потом бордовые, пишет Гномб. Да, сегодня день пионерии, и пионеры все время пишут мне про свои галстуки. Все, мы закончили тему с пионерами, все. Все, больше мы этого не делаем. И, честно говоря, меня поразила сейчас новость, о которой я хотел сказать. Вы знаете, да, вот сейчас только звучало, в Москве повторно оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида. Накануне профессора Руден Ирину Карабулатову обязали выплатить 4000 рублей за отсутствие приложения «Социальный мониторинг». Естественно, этому сильно возмутились в соцсетях, ну и вообще общество об этом стало говорить довольно широко. И... Главконтроль Москвы пообещал оперативно разобраться со штрафом. И вроде бы разобрался, но нет. Цитата. «Ликование было преждевременным. После извинений главконтроля прилетело письмо счастья от госуслуг поздно вечером 18 мая. Оплатите штраф. Неужели новый? Тот же штраф. Ничего не аннулировано. Правая рука не ведает, что творит левая. Власть демонстрирует, что она не в состоянии все и всех контролировать», написала Карабулатова в Facebook. Ну, это, конечно, ужасно. И я не понимаю, как это так происходит, но с подобной историей я сталкивался, когда у меня вдруг так получилось. Штраф был, дорожный штраф обычный, вот, по-моему, 1000 рублей. И я его оплатил, а он не оплатился, и мне об этом никто не сказал почему-то. И потом вдруг мне Федеральная служба судебных приставов через 2 года говорит, а у вас вот штраф, мол, и все. И вы как бы преступник, с вами надо разобраться. Вот, мы вас будем судить. Ну, не судить там, а и так далее, там, замораживать счета и прочее. Вот. Я, будучи человеком законопослушным, во-первых, выяснил, что это за штраф еще раз, потому что я о нем, естественно, уже забыл, потому что у меня была полная уверенность, что я оплатил этот штраф, оплатил его еще раз, а и ничто никуда не делать. Хорошо, я пошел в ФС, вот этот СП, и говорю, друзья, товарищи, вот же оплата штрафа, вот понимаете, в чем дело? А они мне заблокировали счет в Сбербанке. Я говорю, вот оплата штрафа. Будьте добры, пожалуйста, мне нужно разблокировать счет. Вы зачем мне его заблокировали? Вы что делаете? Они говорят, да, без проблем, конечно, идите в банк, вам все разблокируют. Прихожу в банк, они говорят, мы не можем разблокировать. И все, и эта история навсегда со мной теперь. То есть я несколько раз обращался в одну организацию, несколько раз обращался в другую организацию, но вот этот штраф и заморозка счета как висела на мне, так и висит. Но только благо одно спасает, конкретно на этих счетах, да, у меня ни одной копейки вообще не было, просто не было никаких денег, то есть они заморозили счет, на котором нет денег. Я подумал, ну, наверное, надо тогда на этот счет закинуть эту 1000 рублей. То есть я в третий раз решил уже оплатить штраф, думаю, закину 1000 рублей, и они спишут со счета просто себе 1000 рублей и отстанут от меня. Но вы будете смеяться. Я закинул 1000 рублей на этот счет. Счет остался заблокированным. А деньги они не списывают, потому что это не по форме. То есть это как-то по-другому должно осуществляться. Осуществляться оно должно так, как я пытался раньше сделать. То есть пришел, тебе дали документы, пришел в банк, показал, все сказали, ой, как хорошо, и теперь мы вот этот счет разблокируем. В общем, есть у меня мертвый счет, заблокированный из-за этой 1000 рублей. На нем лежит эта 1000 рублей, и все. И вот что с этим делать, я лично не понимаю. И вот такая же ситуация, да, ну, не такая же она, естественно, она абсолютно другая, но она очень похожа. В том смысле, что одна рука не ведает, что делает другая рука, абсолютно. И что с этим делать, как с этим быть, вообще непонятно. Хорошо работает система, пишет Борис Байкер. Да кайф вообще, сплошной кайф. Штука-то ушла, пишет Адик. Адик, я не буду пересказывать еще раз, но поймите, не штука ушла, а три штуки ушли. Три, и я не понимаю, почему ничего не происходит. Ну, не происходит и не происходит. Я в конечном счете просто плюнул, да и все. Цифровизация по-нашему, пишет Андрей. А вы любезно себя вели или ругались? Я вообще всегда крайне любезен с людьми, если на меня не ругаются. То есть, если вы где-нибудь меня встретите и будете со мной общаться, вы увидите, что я вполне себе любезен. Но если вы начнете на меня орать, то любезность моя испарится. Не могу себя в этот момент держать в руках. Мне хочется сразу же вступить в диалог с человеком, который проявляет агрессию. Со временем надеюсь научиться и в таких ситуациях не проявлять встречную агрессию. Ну, просто никак не реагировать. Ну, орет человек и орет. Ну, и пусть орет. Но пока не получается. Ну, уже лучше. Ну, не идеально. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. У меня похожая ситуация с налогами на землю, которая давно продана, пишет 11-й. Скиньте мне 1000 рублей, я оплачу, пишет недобрый. Да, и будет у меня 4000 потерянных рублей. 7373948, телефон прямого эфира, давайте. Как вас зовут, или здравствуйте? Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Алексей, это Алена Москва. Вы знаете, да, послушала вашу историю про штраф, и хочу рассказать вот про, примерно аналогичную свою. У меня пришел штраф, ну, на 500 рублей за превышение, да?
Да.
Вот, и я сразу пришел по почте. Не это самое, ну как, не по смс-ке, а по почте. Я его оплатила, но тогда вот еще не было, когда постановление немножко позже, ну вернее, постановление есть, вот, да, вот от него же нужно считать, да, а пришло оно по почте позже.
Да.
Ну, я вот это вот еще пока не знала, оплатила там 250 рублей. Вот, через какое-то время, полгода, приходит штраф. А уже это было, ну, в конце года, то есть следующий год, там, по-моему, 17 или 18-й, я перевернула себя. А у меня очень мало штрафов, ну, там, буквально, там, может, 3-4. Все перевернула, не могу понять, что такое, откуда это все. А пришло постановление от, ну, пристава.
Да.
А, там телефон есть, ну, и дозвониться нереально.
Невозможно дозвониться, нет, это не та задача. Нужно идти ножками, естественно, да, я тоже не дозвонился. Причем там имя, фамилия, значит, отчество и телефон, которые не работают, да.
Абсолютно точно. Но поскольку я работаю на госслужбе, я и написала такой трактат со всеми, вот как, ну, как вот нужно, как юрист, все это самое, все это Сомовой отправила. Вот, оплатила этот самый штраф 500 рублей. Причем в Сбербанке ОКТМО не могли найти. То есть я там всех раунсов поставила. Они, ну, вот у них нет вот этих вот ОКТМО. Именно можно вот эти реквизиты оплатить.
Да.
Короче, я оплатила эти 500 рублей, которые были в постановлении. Вот, написала это, знаю, по-моему, Сомова даже вот, вот с ПИ была. Вот. На что через какое-то время мне приходит постановление, ну, там, аннулировано все. И все. И в результате я открываю, ну, всегда вот этот штраф, да, который по интернету, и у меня всегда вот уже несколько лет висит 260 почему-то рублей.
То же самое. Они говорят, мы постановление аннулировали. Они мне говорят, то есть пристав мне говорит в глаза, мы все, нету этого постановления, мы все аннулировали, у нас претензий ноль. Вам идешь в банк, глаза, там говорят,
но
нет.
Но мне даже вот ничего не прислала она, понимаете? Ни по почте, ни по электронной, ни так, ни так. Нет постановления об отказе.
Я вам скажу больше. Даже если вы прислала, это ничего не меняет абсолютно, потому что вы с этим постановлением идете в банк. Вот у нас все аннулировано, все хорошо. И вам все равно ничего не делают в банке.
А я еще и написала. Вы мне, пожалуйста, верните как бы, ну, остаток вот этот вот, который я переплатила, да? Ну, как бы опять, ладно, думаю, господи, переплатила, да. Но в результате, вы понимаете, если это все висит, и опять-таки, вот, ну, не дай бог, там становит гаишник, да, вот, и скажет, ага, ах ты как злобный, не платишь, кстати, 260 рублей не оплачено.
Да, сколько лет
вот эти 260 рублей. И поэтому у меня всегда вот есть вот эта вот квитанция, да, вот это вот письмо, я прям вот, знаете, в избранных,
чтобы показать. Ну, понятно, да, чтобы, если что, показать. Да, спасибо большое. Спасибо. А вы пишет, почему мы должны тратить личное время на их ошибки? Я не знаю, а вы. Ну, так оно устроено. Вот как-то вот оно так устроено. Есть история, можно расскажу, пишет Бушидо. Да, конечно, звоните и расскажете, без проблем. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Это Гурген.
Я вас узнал, Гурген, да.
Я очень рад, к сожалению, несколько дней не смог до вас дозвониться, но это, видимо, связано с техническими проблемами в эфире, в Австралии, где там еще.
Тем радостнее наша встреча, пожалуйста.
Тем более. Алексей, одна моя знакомая сделала совершенно великолепный номер. Она пробовала в галерее Лафайет, это такой магазин в Париже, там есть все от клизмы до трактора, и она пробовала пудру. Она себе напудрила нос и, что-то нюхая эту пуховку, вышла из магазина. Ее моментально задержали двухметровые блоки. На хорошем французском объяснили ей: «Мадам, вам придется пройти с нами». «Что случилось?» – спросила она. «Вы допустили мошенничество, хищение путем обмана». «Каким образом?» «А вы взяли вот эту пуховку». Далее они подождали, они выждали мхатовскую паузу. Пришел их шеф и объяснил мне, им: «Извинитесь перед мадам, если кража составляет сумму менее чем 150 евро, это не является мошенничеством. Отпустите ее». Вот, Алексей, это подход, это законодательство, та самая буква и цифр, которую очень многие стесняются в широкодушной России, простите за аналогизм, использовать. Здесь скорее жизнь, Алексей, я далек от того, чтобы прокламировать жизнь по принципам, но все-таки жизнь по серому веществу, так или иначе.
Хотелось бы, да.
Это, разумеется, развязывает руки всевозможным мороженщицам, которые, будучи милыми и добрыми женщинами, вас предупредят. А вот вы только что кашляли, а кушаете мороженое. Даже себе в ущерб, да? При покупке. То есть мир разнообразен в своем подходе к трактовке закона. Я хотел сказать по поводу вашей принципиальной темы. Это свобода, удаленка, работа и ее потеря. Алексей сам себя направил в отпуск, уже, видимо, пожизненный. Но дурака работа любит. И я взял себе сейчас новую активность, сочиняю русско-греческий разговорник. Это делается по заказу, я просто умею это делать. Греческого я не знаю совершенно, но транскрипцию я читаю прекрасно. Я сейчас и по фонетике, поэтому с фонетикой хорошо знаком.
Гурген, когда сделаете, я жду в подарок экземпляр.
Абсолютно. Это будет, то есть, разговорник от Рафалова, к сожалению, нет, но в качестве составителя Рафалов будет присутствовать точно.
Все, я жду тогда успехов в работе. Недавно как раз смотрел фильм, довольно... Да, спасибо большое, Гурген. Довольно занимательный фильм. Называется не «Игры разума», а «Игра разумов», по-моему, она называется. Там Мел Гибсон в одной из главных ролей. О тех временах, когда у Великобритании не было еще своего словаря, и о первых составителях этого словаря. Ну, там, конечно, много пафоса, там много разговоров о языке, о величии Британской империи, о величии языка английского. Все понятно. Но есть и, если осечь этот пафос, очень занимательные места, которые в какой-то степени должны объяснить, в чем же, собственно, состоит ценность работы человека, создающего словарь. По факту он должен объять необъятное. Он должен написать все слова, которые существуют в языке. Как вы понимаете, это очень сложная задача. И ладно бы все слова написать, нужно еще дать трактовки. Интересный фильм, если вдруг будет время, он достаточно долгий, можете посмотреть. Стоит смотреть «Игры разумов», пишет Адик. Я посмотрел с удовольствием. Есть история, да, вот здесь у нас кто-то... Так, подождите, сейчас я посмотрю. Да, вот на 18 номер. Пожалуйста, покажите. 7373948, телефон прямого эфира, вот на 18, который заканчивается. Да, нам обещают рассказать интересную историю. Пожалуйста.
Алло, доброе утро, Олег. Доброе. Благодарю за эфир. А история про судебных приставов такова. В 2009 году, проходя службу в армии, я развелся. Соответственно, есть исполнительный лист. Вот, служил по контракту, естественно, с меня алименты высчитывали. Я их даже не касался, просто переводили деньги бывшей жене. Идет время, что-то порядком устал от службы, решил уволиться. Уволился, все как бы нормально. И тут наступает... Ну, пока переезжал, переводился там с одного места, уволился совсем. Вот, прошло 2 года, как бы я сам жене переводил бывшие алименты на карточку. И тут у меня счет блокируют в 2000, чтобы не соврать, 13 году. И там что-то, по-моему, около минус полмиллиона. Прям отрицательный счет в Сбербанке. Я смотрю, а это зарплатная карта, и берусь за голову. Узнаю, что исполнительный лист пришел к судебным приставам. Они видят, с 2009 года нам пришел исполнительный лист, и с 2009 года посчитали мне долг, что я как бы ничего не платил.
Молодцы.
Вот. Я просто понимаю, я не знаю, что мне делать. Я говорю, вы понимаете, что вы без средств меня к существованию оставили, и ребенка, который, с которого должен я платить деньги. Они, да, мы понимаем, но будьте добры, предоставьте документы, что вы отчисляли деньги. Вот мне пришлось потратить почти год, а я послужил, ну, по всему Кавказу, попутешествовать удалось по частям, пока со всех воинских частей не пришли квитки, что вот отчитывался и туда, я был злостным неплательщиком, вы представляете? Ни за границу, соответственно, никуда, вот так вот.
Ужас, абсолютный ужас, какая-то катастрофа. Год потратить на то, что люди просто там нафантазировали себе. Спасибо вам большое, да. Спасибо и за терпение в том числе, спасибо. Я не знаю, я бы, наверное, не справился с этой задачей. Я не люблю встречаться вот с системной глупостью. Это всегда большая проблема, да, вот эта бюрократия какая-то запредельная, и, честно говоря, чувствую себя бессильным в эти моменты. Ну, то есть я вам рассказывал историю про элементарный штраф, который почему-то не оплачивается никакими возможностями. С любой стороны заходи, он все равно не оплачивается, этот чертов штраф. Вот, а здесь вообще человеку пришлось собирать со всех мест работы справки, отчисления и прочее. Вам нужно обратиться с оплаченным штрафом в ту организацию, которая выписала, пишет Мэй Воробьева. Да все уже обращал, я же не знаю. Да, честно говоря, я наплевал просто, вот и все. Но он не смог бы собрать бумаги, так как фирма прекратила деятельность, пишет Олег. А потом они передадут эту информацию в службу судебных приставов, пишет Мэй. Мэй, так я приходил в службу судебных приставов со всей информацией, показывал им, они мне говорят, серьезно сейчас, вот послушайте внимательно, они мне говорят, нет никакого производства против вас, нет никаких ограничений, мы их давно сняли, ничего такого не существует, уходите, пожалуйста, вы нам здесь надоедаете и мешаете работать. Я говорю, спасибо большое, и ушел. И пошел в банк и говорю, мне сказали, что нет никаких проблем, все прекращено, вот бумага, пожалуйста. И уже банк морочит мне голову. Понимаете, о чем идет разговор? То есть, как я понял, Федеральная служба судебных приставов уже ни при чем. Но в банке говорят, если бы они сняли ограничения, тогда бы этот счет бы разблокировался, понимаете? Я говорю, только они сняли, вот бумага. Они говорят, нет, приходишь к приставам, они говорят, а мы сняли. Все, патовая ситуация. Вот кто что снял, где, как, что где надел, непонятно. Сложно, если... Я платил за квартиру через интернет, оказалось, то, что ТСЖ поменяли счет, и я платил не туда. Карту заблокировали, пришлось собирать документы и идти к приставам, пишет Григорий из СПБ. Гималайскую вижу, а где верблюд, пишет Алекс. Сбер зло, никогда не был их клиентом. Не знаю, мне нравится Сбербанк, но вот конкретно в этом случае я не понимаю, как они работают. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, сейчас давайте о движении поговорим.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, мы говорим о движении, вы звоните и рассказывайте, где вы едете и что видите. В Москве на данный момент 2 балла, со вчерашнего дня примерно, это уже такая вполне себе обыденная ситуация. До этого у нас было каждый день по 1 баллу. 7373948, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
Алексей,
пожалуйста.
Алексей, это вы, да?
Да, это я. Где вы едете?
Я не еду, я хотел поговорить о том, что...
А у нас рубрика уже о движении, простите. Кстати, я прошу звукорежиссеров, не убирайте раньше времени слушателей, чтобы им было понятно, почему мы их убрали из эфира, иначе они обидятся. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста, где вы едете?
Добрый день, зовут Константин, еду по Ярославке из Москвы, подъезжаю к Сергиеву Посаду, в дороге... 45 минут. Дорога 45 чистая.
Минут. Отлично, отлично, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Ольга. Ехала из Королева в Никулинский суд. Час времени. Маленькие небольшие пробки в классических местах, где ремонт дороги.
Ну вот, спасибо большое. Да, на Ярославке возле Ростокина есть пробка. Это если заезжать в город. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Ну, на МКАДе... Да, стал я перед Ленинградкой. Минут 15 уже толкаюсь.
Понятно, спасибо, крепитесь, 7373948, да, там есть небольшая пробка, ну как, она по протяженности вроде бы большая, но не красная, желтая, 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Еду в городе Апрелевке, лечу просто, СССР жив.
Всем привет там по киевскому направлению. Апрелевку знаю, у меня друзья там живут. 10.00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, май, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю. Об этом заявила в эфире Первого канала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. По ее словам, если в ближайшее время будут всплески, то они не будут пиковыми. Ну, и я напомню, что Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе. По последнему прогнозу, большинство предприятий возобновит деятельность к концу июня. Борис Бакер говорит, в студии, не дома. Так я всегда говорю в студии, просто потому что есть, во-первых, привычка, а во-вторых, ну и что, что дома? Все равно же это студия. Да, она домашняя, вот, но это же студия, слушайте. Я лично доволен. Я вчера, например, очень много времени потратил на то, чтобы улучшить работу своего персонального компьютера. Я его чистил, я чистил реестр, я проводил дефрагментацию дисков, удалял ненужные программы, ставил нужные программы, и, как мне показалось, он задышал заново. Я даже протер монитор.
Ну, то есть не монитор, экран, да, в этом случае лучше говорить экран. Я даже протер экран, и все теперь как будто бы новенькое. Я так доволен. На самом деле ноутбуку уже лет 6, а то, может быть, и 7. Мне сложно вспомнить, когда я его покупал, но, наверное, я его покупал году в 2013, соответственно, ему лет 7. А может быть, даже больше. По-моему, я его покупал раньше. Да, может быть, ему даже 8 лет, не знаю. Но он как новый. Люблю технику и обращаюсь с ней бережно всегда. Вот. И телефон тоже, у меня же семерка Apple, а как новый. Как новый, мне даже жалко. Вот, наверное, нужно идти вперед в плане технического прогресса, купить что-то новое, но я не покупаю просто потому, что все, что есть у меня на данный момент, оно все работает. А? Клаву пылесосил, пишет шеф-комендор. Не пылесосил, потому что я над ней не ем. Я только ее протер. Ну, вы знаете, иногда пачкаются клавиши все-таки, да, от рук. И я ее протер, и все, прям новинка, прям свежак настоящий. Может шикануть и купить новое сверхмощное железо? Думал об этом, думал, но, опять же, тут смотря, какие задачи ставятся. Сегодня задача моего компьютера состоит в том, чтобы у меня была возможность вещать в эфир. Это его основная задача. И еще можно иногда с него посмотреть фильмы. Но у меня есть второй. Вот, попроще, он совсем элементарный, и с него можно просто смотреть фильмы, и все, что я и сделал. Кстати, интересная штука, он начал что-то голову морочить мне, и перестал работать, второй, нормально. И оказалось, что на нем стояла какая-то паленая винда. И я подумал, ну что, я буду деньги платить, что ли? Нет. И установил на него вот этот, на хромбуках, которая система стоит, Chromium OS, что ли, как-то так. Сделал установочную флешку, перекинул, поставил, и у меня теперь система, как будто у меня Chromebook, второй ноутбук. Удобно для того, чтобы серфить в интернете и для того, чтобы смотреть кино, самое оно, вообще кайф. Система элементарная, простая, грузится легко и выполняет те задачи, которые на нее возложены. А если вы говорите о железе, которое должно быть помощнее, это нужно понять, какие задачи перед этим железом стоят. Если, допустим, когда-нибудь мне придет в голову наконец-то начать монтировать видео, чем я когда-то занимался, то тогда да, наверное, что-то нужно будет помощнее, потому что если речь идет о Full HD, он еще хоть как-то справляется, мой ноутбук, но с 4К он начинает умирать по-настоящему. Вот, в игры я все равно не играю, поэтому... По барабану. Mac Pro купи за 4 миллиона рублей, пишет Семпер. Да, видел, смотрел. Семпер, я всегда смотрю, что сколько стоит, мне интересно, но это слишком. Посмотрел на экран ноута, решила тоже протереть, пишет Анютка. Apple долго служит, у меня тоже iPhone SE и норм работает. Ну, вы будете смеяться, но ноутбук у меня не Apple, а всего лишь навсего Asus. И до сих пор работает. Я поражен, как это могло произойти, но это произошло. Но он какой-то такой хороший. У него даже есть тачскрин, который я вчера наконец-то отключил. Потому что я его ненавижу. Знаете, почему я ненавижу тачскрины на ноутбуках? Потому что, когда ты что-то с этого ноутбука начинаешь показывать, обязательно кто-то, сидящий рядом, начинает тебе показывать на нем что-то пальцем и обязательно прикасается пальцем к экрану. И в тот момент, когда прикасается, закрываются окна, открываются ненужные программы. Короче, происходит какая-то... Катавасия, которая... Катавасия, господи, я это слово взял, какое оно нежное. Да, какая-то проблема происходит обязательно, и эту проблему нужно решать. Поэтому я просто отключил этот тачскрин, он абсолютно мне не нужен. Что это я заговорился про компьютеры? Я могу рассказать о том, как чинил пробку в ванне. Там такая автоматическая пробка, знаете, нажал, она закрылась. Нажал второй раз, она открылась. Перестала работать, так я ее достал ВД-шку. В ВД-шке все это промыл как следует, собрал назад и заработала пробка. Так что, знаете, есть какие-то плюсы в самоизоляции, есть какие-то плюсы в карантине. Ты вдруг вспоминаешь о каких-то вещах, которые ты сам никогда не стал делать, и делаешь их, и у тебя получается, и нет никаких проблем. Про макбуки пишут, что у них аккумуляторы и корпуса раздувают. Может, маководы напишут, пишет Агафон. Плохая информация. Врачи за деньги предлагают родственникам разрешить поставить причину смерти COVID-19 умершему от инсульта. Началось массовое разворовывание госбюджета, пишет Алекс Ферц. Я видел эту информацию в интернете вчера и на всякий случай уточнил из своих довольно достоверных источников. Если такое, скорее речь идет о другом. Как, скорее в медицинских кругах как раз-таки разговор идет о другом. Людей с вирусной пневмонией записывают не в ковид. То есть, если вы считаете, что сейчас пытаются врачи увеличить количество больных, скорее это наоборот.
они могут в какой-то степени и где-то в каких-то регионах преуменьшать это количество. Поэтому я эту информацию, поскольку она меня заинтересовала, Алексей, как и вас, решил проверить, решил узнать и пришел к выводу, что она не соответствует действительности, она обозначает ту проблему, которой нет. На самом деле существует иная проблема, как мне объяснили. Работал в ресторане «Китавася» на Новом Арбате 17 лет назад. При слове «Китавася» в голове слом случается, пишет шеф-комендор. «Моноблок Sony Vaio, 8 лет, полет нормальный», пишет Сергей. «Не зря жизнь, не зря день прожит, про пробку», пишет Дмитрий. Ну, я вообще люблю делать что-нибудь руками такое. Мне это нравится. Я вам рассказывал, как я подключал розетку или нет? У меня, например, в ванне есть розетка, и она не работала вообще никак. И я подумал, а почему она не работает? Надо ее как-то починить. А потом я выяснил, что, оказывается, она была не подсоединена к... к электросетям она не была подсоединена. Так я нашел, где ее подсоединять, я нашел провод, сделал, соединил эту розетку, провод. Классно. Разобрался в том, как сегодня соединяются провода. Есть какие-то специальные вот такие зажимы, очень удобно. Ты чуть-чуть зачищаешь провод... Засовываешь в этот зажим, клипсы, что ли это называется, и сверху просто надавливаешь, вот так вот закрываешь ее, и все. И все держится, ничего не нужно прикручивать, паять, все так элементарно, просто и удобно. Я не думал, что в этом смысле научно-технический прогресс шагнул, а он шагнул и далеко. Клемник, ну да, наверное, какой-то клемник. 30 тысяч предлагал за то, чтобы записать покойника вирусные, пишет Григорий СПБ, предлагают за то, чтобы записать покойника вирусные. Григорий, тут нужно разбираться сразу, откуда информация, потому что информация, как известно, может быть откуда угодно, и кому угодно, что угодно могут говорить. Всему тому, что в интернете пишут, естественно, мы изначально не верим. И верим только в тот момент, когда убеждаемся в том, что это правда. Поэтому я прошу тогда прислать мне ссылку, чтобы я почитал. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Более 7,3 миллионов тестов на коронавирус проведено в России. Это вот последние данные, я их забрал себе в Телеграм-канал. Кстати, давайте, что ли, я вас поагитирую за советскую власть немножко. Давайте, да, поагитирую немножко за советскую власть. Подпишитесь на телеграм-канал Гудошников, это очень легко сделать. Заходите в телеграм, открываете поиск, прямо сейчас. Прямо сейчас вы это делаете. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, а что? Ну, а как еще вас уговорить? Может быть, вы проявите милосердие хотя бы? Ну, интерес не проявляйте, милосердие проявите. Заходите в телеграм, там открываете поиск, и в поиске пишите мою фамилию. Моя фамилия Гудошников. Первая буква «Г», а «Гу-до-ш», а пятая «Ша», а не «Ж». Не «Гудожников», не «Художников», не «Худошников», а «Гудошников». Ну, вы поняли. И подписывайтесь. А? Не подписан на Гудошникова, штраф 4000 рублей. Как жаль, что я не могу такое сделать. Как жаль, что я не могу кнутом вас заставлять. Мне все время нужно какие-то пряники придумать. Пишет человек, на жалость давишь? Да, конечно, а что еще делать? А что еще делать? 7373948. Настанут времена, когда я начну в эфире кричать «Я люблю вас!» И все, что я делаю, только ради вас, друзья, любимые мои. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, алло.
Здравствуйте, зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Про MacBook, либо про коронавирус?
Про все, про жизнь.
MacBook, у меня, значит, 2010 года, MacBook обычный был беленький, такой в пластиковом корпусе, раздулся аккумулятор, это правда. Вот, на совке мне его со страхом заменяли. На Алиэкспрессе заказал за 1500, полет нормальный, его проапгрейдил оперативкой, 2010 год, все хорошо. По поводу коронавируса, вот здесь вот две истории. Это прям мой очень хороший знакомый, у него, к сожалению, умерла бабушка 3 недели назад, и правда ему предлагали взятку за то, чтобы в листе, потом анатомском, или как это называется, написали, что она умерла от ковида. Предлагали около 20 тысяч. И он говорит, ну если бы сотку предложили, тогда бы согласились, а так отказались.
То есть есть все-таки и такое.
Вот, да, это Москва, соответственно. Второй случай, вот здесь уже не знаю по поводу, насколько это правда. Это там репосты друзей-друзей, похожие, аналогичные.
Не, вот репостов не верю. Вот репосты друзей-друзей не верю. Вашей истории верю, вы ее лично рассказываете, да. А вот в репосты друзей, вот не люблю эту тему.
Так что вот такая штука.
Да, на, спасибо большое. Так, и глаза, как у кота и Шрека, да. Значит, я не могу найти Будочникова, пишет Михаил. Конечно, вы не можете найти Будочникова, потому что он Будкин. Юрий Будкин, вы его ищете, а не Будочникова. Как вы можете найти Будочникова, если никого... Не, какие-нибудь Будочниковы, конечно, существуют, но вы-то ищете Будкина. Соответственно, ищите Будкина. Я не знаю, правда, у Юрия есть канал или нет. По-моему, ну, нет. Но Юрия вы можете найти в Facebook точно. Точно. То есть Facebook он есть. А я говорю про свой Telegram-канал. Вот. Потому что в других соцсетях я все реже и реже. В Facebook меня, в принципе, никогда особо не было. В Instagram, ну... Изредка могу выложить какую-то фотографию или видео, очень редко. Меня интересует вот именно Telegram, и... потому что он самый информативный. Ну, вот поэтому. Нужно направить срочные проверки в города, где есть более 100 умерших, расследовать смерти возрастных пациентов с полной проверкой всех тестов и документов лечения с привлечением должностных лиц. На это нужен минимум сил и времени. Закрыть форточку надо за 3 дня, пока не надуло, пишет Алексей Ферц. Ну, в таком случае, если вот такие факты действительно подтверждаются, то тогда да. А у Юры есть канал, я подписан, пишет Панк 13. Серьезно? Я не подписан, Панк. Значит, и мне надо подписаться. Я знаю, что у Насти Аношко есть канал, что у Юры, у Юрия, знаете, с уважением, вот, ну, а Настя просто, я с ней работал, и мы с ней ближе в этом смысле, поэтому я говорю Настя. А так Анастасия Эдуардовна, конечно же, вы понимаете. Вот, допустим, это правда, предлагаю деньги, чтобы поставить причину смерти ковид, но зачем, я не могу понять, пишет Ёж. Ёж, ну, здесь есть предположение такое, что некоторые врачи получают деньги за то, что они работают с ковид-больными, и вот таким образом они хотят заработать. Так, что еще? А какой смысл приписывать ковид, если и так его достаточно, пишет Николай. Так вот и вопрос, понимаете? То есть логика приписывания ковида мне не ясна. То есть если есть врачи, и они работают с ковид-больными, они получат вот эти дополнительные выплаты, с которыми началась головная боль, вы, наверное, знаете, да? Сначала по часам, потом не по часам, потом еще что-то. Ну, то есть там правительство одно сказало, президент другое сказал, правительство изъяло вот эту вот часть в своем постановлении о часах. Короче говоря, сложная система, непонятная. В итоге как будут платить, но платить будут, насколько я понимаю, и... Если ты работаешь с ковид-больным, тебе так и так заплатят, и тебе нет смысла множить процент этих ковид-больных и за это просить у кого-то какие-то деньги. Поэтому я вот с этой точки зрения не понимаю, зачем нужно было бы приписывать ковид-больных кому-то. А логично. Если вот наоборот, так скажем, да, преуменьшить число ковид-больных, понятно, для красивой статистики, для того, чтобы самому с ним не работать, а отправить его домой, там, это понимаю. Такое могут сделать какие-нибудь нехорошие врачи. Такое может произойти. А вот приписать в чем... Да, здесь смысл не совсем понятно. А по приписке есть фейк, что за приписку платят 50 тысяч, но нет же таких денег в бюджете. Бред же, пишет АВ. Вот о чем и говорю, то есть это бредово. Платят одному врачу за, в принципе, работу. Вот он работает с ковид-больными, вот ему и платят эти деньги. То есть будет у него 2 больных, 3 больных, 10 больных. Какая разница, деньги-то одни и те же заплатят. Не за каждого же больного платят, правильно? Поэтому, на мой взгляд, это немного странно. Я думаю, что все-таки либо это какая-то провокация, да, либо еще что-то. Ну, то есть это алогично. Это не дает возможности тебе заработать. А зачем тебе приписывать дополнительно, если это не даст тебе дополнительного какого-то заработка? Да еще тем более за это кому-то платить деньги. Думаю, что это может быть провокацией. Каждой больнице дают 200 за ковид-больного. А, на больницу выдают, в смысле денег. Финансирование больниц, главврач мутит, пишет 5 копеек. Тогда может быть, я об этом не знал. Вы говорите, что на каждого больного дают по 200 тысяч, конкретно больнице. И в таком случае тогда да, может, например, главврач вполне себе дать такое задание врачам приписывать дополнительно вот этих вот людей, которые к ковиду не имеют отношения, в статистику по ковид. По страховке. Ах, вон оно что. Зачем приписывать ковид трупам? Ведь диагноз сразу не поставлен. Это брехня, пишет Пайк. Ну, то есть, видите, насколько сложная схема. И я думаю, что, конечно, нужно тогда объяснение сейчас, чтобы дали как раз врачи по этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте сейчас отобьем все звонки и подождем врачей. Давайте сейчас отобьем все звонки. Пожалуйста, мы убираем все звонки. Вот прямо сейчас.
Я прошу никого не звонить, вот из постоянных слушателей, не надо, не звоните, не надо, сейчас не нужно звонить, вот сейчас никто не звонит. И я прошу звонить только врачей. И вот появилась такая информация в интернете, что есть какие-то приписки по ковид-больным. Если есть, то зачем? Объясните. 7373-948, что это дает? 7373-948, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получается, давайте еще. Я прошу еще раз звонить врачей. У нас что-то там подзависла телефонная машина, я так вот вижу. Да, заново, я прошу звонить врачей. 7373-948, пожалуйста, говорите.
Алло, доброе утро. Друг у меня в больнице работает, город Жуковский. Сказал, что именно выделяют 200 тысяч на одного умершего. То есть всю больницу...
Умершего?
Ну да, если приписали его к ковиду. Это все верно.
То есть больница, а зачем на умершего выписывать?
Ну, умерший от ковида. Если он умер от ковида, он говорит, больница выделяет 200 тысяч.
Я понимаю, если бы когда больница берет ковид-больного, и он там лечится, и больницы выделяют средства, это логично. А за умершего-то почему?
Ну, что-то может быть, я странно ошибся с умершим, может быть, и когда больного, и умершего. То есть, если признаю, что он умер от ковида, скорее всего, так.
То есть, у него был ковид, и тогда 200 тысяч. Я понял, спасибо большое. 7373-948. Но я хочу прям врачей услышать. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, добрый день. Меня зовут Руслан, я врач, я работаю с ковидом.
Пожалуйста.
Собственно, по поводу 200 тысяч хотел сказать, их выдают компания на всех больных, у кого выставлен диагноз ковид.
На
диагноз
всех.
Ковид выставляется не только по ПЦР, по мозгу, а также по картинке, по компьютерной томографии. То есть этого достаточно. Даже если анализ на ПЦР отрицательный, все равно у пациента будет заключительный диагноз ковид.
То есть, если вот, допустим, вы при помощи КТ выявили, что у него вирусная пневмония, то все, ковид ставится.
Да, конечно, да, ставится диагноз, по МКБ это будет U07.2, то есть ковид-инфекция, подтвержденная с методом лучевой диагностики.
Ну вот сейчас пишут в интернете, да, вот прям пошла какая-то волна, говорят, что на этом как-то врачи пытаются зарабатывать. На этом можно как-то заработать или нельзя заработать? И как вы сами оцениваете эту информацию? Критически к ней подходите или соглашаетесь?
Я подхожу к ней критически, поскольку заработать на ней не то чтобы нельзя, потому что не каждая больница имеет возможность принимать пациентов с ковид. Только те госпитали и организации, которые под это реорганизованы. И те больницы, которые реорганизованы, к ним в любом случае приезжают пациенты уже с подозрением либо с подтверждением на ковид, который в итоге все равно будет в 99% случаев. То есть это будет ковид, и там в любом случае они получают вот эти надбавки, ну не надбавки, а оплата стоимости лечения – это 200 тысяч рублей, установленный тариф.
А как вы думаете, вот эти истории появляются, что кто-то там обещает за постановку диагноза 100 тысяч дать родным или больному, они откуда появляются?
Ну, вот этого не могу сказать, потому что это стройная история. И к чему она конкретно для каждого врача, это, ну, никаких надбавок за это не будет. То есть это в любом случае идет в общий фонд, идет на выплаты обязательного характера. А как-то вот эти все надбавки, это не могу сказать откуда.
То есть это все-таки больше, на ваш взгляд, похоже на фейк?
Да, да.
Ну, понял, спасибо большое. Я на всякий случай еще уточню, у нас много проблем. Вы в Москве работаете?
В Москве, да.
Да, у нас много есть сообщений, что вот врачи жалуются на проблемы, не хватает у них средств индивидуальной защиты. В порядке все с этим?
Да, с этим все в порядке. У нас в наших учреждениях всего хватает. Ну, то есть настоящих средств защиты, которые используются одноразово, не многократно.
А с оплатой? Вот тоже в некоторых больницах, я слышал, возникают проблемы в региональных больницах.
Ну, может быть, я работаю в хорошей больнице, но с оплатой тоже проблем нет. С теми деньгами, которые обещаны были президентом, как и обещалось, пришла полная сумма буквально вчера. Поэтому с этим тоже никаких проблем нет.
Я понял. Спасибо вам большое и спасибо вам за работу.
Спасибо, всего доброго.
Да, хорошего вам дня. 10:27, мы уходим в движение.
движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. 2 балла пробки в Москве на данный момент, прямо сейчас, и я думаю, что из этих 2 баллов вы можете вполне себе позвонить мне и рассказать, где вы едете и что видите. Даже если вы видите пустые улицы, мы возрождаем легендарную рубрику «В движении», и вы мне в этом помогаете. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, говорите, как вас зовут, Олег?
Алексей.
Да.
Салют.
Салют. Да.
Выехал из дома с прекрасным настроением в офис.
Так.
Значит, Калужское шоссе, 0 баллов. Выезжаю на МКАП, значит, прекрасно. Дальше Кутузовский проспект отличный будет. Небольшие будут затруднения над этим транспортным кольцом, но я к этому привык. И Динамо, офис, все хорошо. Всем хорошего дня, будьте здоровы.
И вы тоже будьте здоровы, хорошего вам дня. 386 506 автомобилей сейчас прямо на дорогах Москвы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Варшавка в районе Пражской, все прекрасно летит. На Кантемировской сегодня еще был, на Липецкой никаких пробок, все прекрасно.
Вот вам повезло, вы не были на шоссе энтузиастов. Там до сих пор пробка.
А мне кажется, там, ну, можно убрать все машины, и все равно там будет пробка. Место проклятое, как в анекдоте.
Скорее всего, да. Спасибо вам большое за звонок. Хорошего дня. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей. Проехал от Сокола, вот качусь уже к Кантемировской, через Садово ехал. Вообще все прекрасно. Так, все светофоры зеленые, все замечательно, солнце светит.
Ну, я-то сегодня, спасибо вам большое, хорошего дня. Я сегодня тоже вот после работы этой поеду на другую работу и буду наслаждаться все-таки пока еще свободной Москвой. Надо сказать, что мне, конечно, штрафы стали приходить слишком часто за превышение скорости. Ну, не то чтобы они большие, эти превышения, но все равно превышение. Ну, озорую на дороге. Вот, к сожалению, никак вот не могу себя держать в руках. Так хочется немножечко, чуть-чуть быстрее ехать, чем можно. Ну, там небольшие штрафы, там по 500 рублей. А со скидкой вообще 250, то есть нормально, нормально. Я не сильно превышаю, ну, там, 4 километра, 3 километра, 2 километра в час. А это не сильное превышение. 1 балл пробки в Москве, были 2, а теперь 1. То есть вы уже доехали туда, куда вы ехали, а ехали вы, я так понимаю, на работу. И причем на работу какую-то важную. Иначе, если бы работа была у вас неважная, дома бы сидели. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, и мы продолжаем, и сейчас, я так понимаю, появляется статистика, последняя как раз-таки, на сегодняшние сутки по коронавирусу. Давайте я сразу ее себе заберу в Телеграм, вы можете, и вы, я вижу, подписываетесь, спасибо вам большое, продолжайте это делать, это очень хорошо. Это очень хорошо, мне это нравится. Я могу вас информировать гораздо быстрее, нежели это происходит, когда вы со мной общаетесь только в радиоэфире. 9263 человека – это новые случаи заражения коронавирусом. 3545, ну, то есть 9263 по России. 3545 по Москве в целом. Мы вплотную подобрались к 300 тысячам по выявленным зараженным в России. То есть сейчас в России выявлено 299 941 человек выявлен с коронавирусом. Это значит, что завтра, конечно, будет уже больше 300 тысяч. 149 607 человек с коронавирусом выявлены в Москве в целом. В целом. Это общая сводка по зараженным. Вот статистика есть, вы можете ее смотреть у меня в Телеграм-канале. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Есть также и статистика, теперь появилась по соотношению зараженных и вылечившихся людей. И я ее тоже забираю себе, я увидел ее в РИА-новостях. Тут ситуация следующая. Тут в процентном соотношении показано, сколько людей всего болеет, заболело, так скажем, да, и сколько выздоровело. И по статистике в России выздоровело уже четверть всех зараженных. Уже четверть всех зараженных выздоровело в России. Это позитивно, это Правильно, это хорошо. Так, если приходит штраф за превышение на 4 километра, значит, это не 4, а 24, пишет MyName. Ну, как бы да, но как бы нет. Да, я сразу вам сказал, убирайте эту чертову вилку в 20 километров. Вот, убирайте ее, и тогда не будет этих превышений на 24. Давно подписан, Алексей, за ваши искрометные комментарии к новостям. Спасибо большое, Станислав. Я в последнее время не часто комментирую, но просто потому что информации много, и лишних комментариев я не даю. Считаю, что сейчас ценно сконцентрироваться именно на распространении правильной информации, достоверной информации, потому что, как вы видите, фейки рождаются с какой-то космической скоростью в интернете. Если вы сторонник действительно объективного, а не трафаретного освещения нашего, в том числе советского прошлого, действительно хотите популярности, даем совет, почему бы хотя бы 5-7 минут из вашего эфира не посвящать исторической странице 18-19 мая, даты, имеющие как положительное, так и трагическое значение для отечественной истории и воспитания подрастающего поколения. Пишет комендант. Спасибо большое за совет, комендант, но у меня не историческая программа. У нас есть великолепные исторические программы на радиостанции. Вы можете всегда слушать их с удовольствием как в эфире, так и в записи. У нас все записи выкладываются в общий доступ на нашем сайте. Пользуйтесь на здоровье. У меня все-таки программа в большей степени информационная, поэтому я исхожу из того, что у нас сейчас есть на лентах информагентств. Леша, плато! Давай свое сомнение, пишет Павел. Павел, я не знаю, плато это или не плато. Я честно и долго пытался разобраться в том, что такое плато и как его считают, и пришел к выводу, что существуют разные понимания слова «плато». И каждый что хочет, то и говорит. Поэтому не буду лезть в эту тему и не буду вам обещать никакого плато. Единственное, вот что у нас есть достоверно и точно известно, что четверть от всех заразившихся уже выздоровела, и это хорошо. Бэшка, механика, автомат, пишет Адик. Автомат BMW практически не делает механики сейчас, и даже все годы, когда я покупал свою машину, они не делали уже механики. Это только на заказ, если... А так, в основном, базово в России всегда... Да не в основном, а всегда автомат. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, можете писать, звонить, общаться и все что угодно делать. 7373948, пожалуйста, говорите. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Да, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
Алексей, да, вот у меня такой вопросик, смотрите, вот по вот этой статистике. Вот выздоровевшие, да, это... Те, которые выписаны из больницы, либо туда и бессимптомики входят, и вот те, кто дома сидел, вот как их считают, и как они считаются...
Я думаю, допустим, что... Давайте, я могу предположить. Вы здесь? Вы готовы моего предположения выслушать? Я думаю, что очень просто. Вот смотрите, вы берете человека, проводите, делаете анализы, в том числе КТ, вот, и по результатам этих анализов вы приходите к выводу, что человек болен... ковидом. Ну, то есть коронавирусной инфекцией, да? Вот. И обнаруживаете у него вот этот вирус SARS-CoV-2. Через какое-то время, после того, как его лечили, лечился он на дому или в больнице, проводится повторный тест. По результатам повторного теста у него не обнаруживается SARS-CoV-2, либо там обнаруживаются антитела, либо, ну, в общем, анализы показывают, что он более не болеет коронавирусной инфекцией. Его записывают в выздоровевшие, да? Это мое предположение.
Второй вопрос.
Да.
Смотрите, если бессимптомником не делают же КТ, а просто, как бы выявили, что он бессимптомник, и вот он сидит там по предписанию на карантине дома, там, сколько там, 14 дней или сколько там, да? Вот. Ему что-то повторно делают мазок или что?
Я думаю, что да. Я думаю, что
их 43% говорят бессимптомные.
Нет, я думаю, что да, потому что если вы не сделаете повторный мазок после того, как человек уже переболел, сидя дома, вы не выясните, выздоровел он или нет. Все очень просто.
Так он конечно, не считается нужно заболевшим бессимптомник, вот что. Как он может...
Почему? Он считается заболевшим.
Он считается зараженным.
Нет, почему? Он считается заболевшим, он болеет.
Ну, вот
просто болезнь его проходит бессимптомно. Понимаете?
Буквально вчера на эту тему вот как раз вирусологи, и как раз вот я почему задал такие вопросы, вирусологи...
Я думаю, что на эту тему не вирусологи будут говорить, а инфекционисты.
Ну вот те, врачи, именно врачи-специалисты, что заразившиеся, это те, кто в стационаре, и вот выздоровел как раз те, кто в стационаре.
А те, кто бессимптомники, определили бессимптомники, они не входят в статистику выздоровевших.
То есть вы думаете, что и они говорят о том, что, например, 149 607 человек сейчас находятся в больницах в Москве?
Нет. Ну. Вот, допустим, есть заразившиеся, 43% бессимптомники, да, то есть, ну, грубо говоря, давайте половину возьмем, чтобы легче считать.
Ну, давайте.
Вот, половина бессимптомники, да, ну. А остальные симптомные. Там какие-то 17% те, кто поступает именно в стационары, да, и вот как раз, если так предположить и посчитать, как раз 17% выздоровевших, вот, ну, допустим, 2 недели назад что было, да, как раз вот эти суммы и получаются. А бессимптомников никто не считает, вот как вчера вот врач говорил. Вот что делал.
Я поставил бы под сомнение этот спич, честно говоря. Для меня он
тут математика, кажется сомнительным. Тут больше ничего такого нет.
Я пока математики здесь не вижу. Я пока вижу здесь заявление. Но... Спасибо большое. Я объясню, в чем, да, суть заявления. В том, что бессимптомник не считается больным. Но почему бессимптомник не считается больным? Ну, то есть, это реально так или нет? Давайте вот так тезис поставим и попробуем это узнать. Он же не знает, как это он не знает, бессимптомник? Если он уже знает, что он бессимптомный больной, это значит, что он больной, и это значит, что у него диагностировано заболевание, вот, и, соответственно, он записывается в больные. Правильно? Другое дело, что есть бессимптомники, у которых никаких анализов не брали, и они вообще не в курсе, что они болеют. Но они-то болеют все равно. Естественно, этих больных, у которых не брали анализов, и болезнь прошла таким образом, что они даже не заметили и вообще ничего не понятно, и никак их не диагностировали. Ну, естественно, их никуда в больные не запишут, потому что об их существовании неизвестно. Ну, то есть, если вы сейчас походите дома, поболеете, ни разу не вызовете врача, не возьмете никаких анализов, ничего не будет, ну, как определить, что вы больной? Естественно, вас больные не запишут. Но если вы провели тест, и у вас показывает наличие в организме SARS-CoV-2, при этом болезнь протекает бессимптомно, это все равно значит, что вы больной, и вас запишут в больные. Вы уже в статистике больных. Если к вам никто никогда не приходил, никаких тестов не делал, и болезнь прошла бессимптомно и никак не заметена, не замечена ни врачами, ни вами, ни кем вообще, ну тогда да, вас в статистике не будет, я с вами соглашусь. Ну а как еще? Сейчас лавина пошла информация по вирусу такого содержания. Во всем мире в борьбе с COVID-19 допущена серьезная диагностическая ошибка, как установили итальянские ученые, пишет Иннокентий. Оказалось, что страшная болезнь не пневмония, и люди умирают в большей степени от диффузорного тромбоза вен. Патологоанатомы обнаружили, что это не совсем пневмония, так как вирус не только убивает легочные клетки, но также провоцирует... эндотелиальный тромбоз сосудов, как и при диффузном тромбозе в кровеносных сосудах, в первую очередь поражается легкое, потому что оно является наиболее воспалительным, но есть такие сердечные приступы, инсульты, многие другие тромбоэмболические заболевания. Может быть, Иннокентий, врачи разные говорят, но пока, как я понимаю, все-таки... Во всем мире ориентируются именно на КТ легких и говорят о том, что по КТ можно определить вирусное происхождение пневмонии. И если по результатам КТ вам ставят вирусную пневмонию, то, скорее всего, это и есть проявление болезни, так скажем, да? Проявление вот этого SARS-CoV-2, который попал в вашу кровь, в ваш организм. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Алексей, Юрий, добрый день.
Да, пожалуйста.
А вот у меня вопрос звучит. Я тоже по статистике. Я уже не молодой, да. А вы помоложе, у вас мозг работает лучше, интенсивно. Вот,
не знаете, факт, но давайте попробуем.
И вот люди возраста за 75, у нас просто уже поумирали, и за 80 и дальше. А вот в Италии, ну, нас затронула война, да, послевоенные годы, голод. Много людей этого возраста у нас просто... не дожили до этого времени, не поумирали. А в Италии, в Испании, там дома престарелых, пансионаты. Может быть, поэтому статистика вот такая, что у нас смертность меньше, а у них такая обалденная. У нас просто нет уже этих людей, они умерли. Спасибо.
Нет стариков, вы имеете в виду? Продолжительность жизни выше в этих странах? Ну, наверное, если сравнить итальянскую... Ну, давайте посмотрим. Это ведь не сложно. Давайте. Продолжительность... Посмотрим. Так, секунду. Кстати, продолжительность жизни – это некорректно. Здесь нужно смотреть возраст дожития. Ну ладно, давайте посмотрим сначала продолжительность жизни. Продолжительность жизни. в Италии, да? Ну, если так вот интересно, как у них там в Италии с продолжительностью жизни. Так, продолжительность жизни существенно у женщин 78,5. А, нет, это не то. Это не то по странам мира. Средняя продолжительность жизни. Ага, так, смотрим. Где у нас... Нет, это... А, вот, хорошо. Теперь осталось найти в этом списке Италию. Список, к сожалению, не по алфавиту. Так, сейчас. Мне нужно некоторое время для того, чтобы это сделать. Вы понимаете, да? Потому что я сейчас смотрю список, я его листаю. Могу, в принципе, вслух говорить. Вот Япония... Да, вот с первого и дальше пойдем. Япония, Андорра, Сингапур, Гонконг, Сан-Марино, Исландия, Италия. 83. Целых 1/10, ну, то есть 83 года, давайте так скажем, это продолжительность жизни в Италии. Дальше идем до России. Швеция, Австралия, Канада, Испания, Мальта, Россия, Словения, Португалия, США 79,8. Так, ну, потому что США всегда интересно посмотреть, что у них там и где же Россия. Я никак не могу найти Россию. Так, Чешская Республика, Португалия, США, Дания, Эквадор, Литва, Вьетнам, Сирия, Таиланд, Сальвадор, Грузия, Саудовская Аравия, Румыния, Молдова, Бангладеш, Непал. Россия 70,5. Значит, у итальянцев средняя продолжительность жизни 83 года, а у нас 70,5. А откуда эти данные? Ах, это за 2012 год. Так, нам не подходит, нам не подходит. Нам нужно, чтобы было поновее. Но где же это взять? Давайте так, продолжительность жизни по странам. Сейчас попробуем найти другую таблицу и другие данные. Вот, и у меня открылась продолжительность жизни попугая. Кстати, знаете, сколько живет? 15 лет продолжительность жизни попугая, потрясающе. Продолжительность жизни по странам. По странам, ага. Открываем и смотрим, пожалуйста, что у нас выходит. Так, Италия 82,8. И теперь я ищу Россию. Россия. Россия 71,9. Ну да, то есть у них на 10 лет средняя продолжительность жизни выше. Ну, наверное, можно предположить, что у них в целом нация более такая возрастная, чем у нас. Наверное, можно предположить. Но надо еще и смотреть возраст дожития, потому что вы знаете, что средняя продолжительность жизни, этот показатель, он связан еще и с тем, что высокая смертность есть, например, младенческая, но у нас вряд ли выше младенческая смертность, чем в Италии, да? Высокая смертность среди людей, которые до возраста пенсионного, в принципе, не доживают. В результате ДТП, в результате никотиновой зависимости, в результате алкоголизации населения и вот этих всех вещей. Где взять возраст дожития, я вот вообще не знаю. То есть, может быть, конечно, его в интернете можно найти сейчас, попытаться, но это довольно сложно. Давайте попробуем вбить. Возраст. Возраст дожития по странам. Так, пожалуйста. Нет. Я таких данных не нахожу. Я думаю, что такие данные есть только в руках уже профессионалов, и в общем доступе их просто нет. Я не нахожу. Если найдете, можете мне сбросить в любой момент. Но в целом есть ощущение, что определенная степень правоты в ваших словах присутствует. То есть у них больше стариков. В силу того, что продолжительность жизни вот больше, и, соответственно, у них, возможно, гораздо сложнее ситуация с коронавирусом, потому что коронавирусная инфекция, как вы понимаете, да, она в первую очередь опасна для ослабленного организма. Ослабленный организм – это обычно старый организм, либо человек должен иметь какие-то заболевания, сопутствующие ему в его жизни, вне зависимости от возраста. Ну, вы знаете, какие это могут быть заболевания. Возраст дожития в России 65 лет, пишет Бальфур. Бальфур, что-то я сомневаюсь в этом сильно. То есть, что это, возраст дожития ниже средней продолжительности жизни? странновато. Меня смущает количество выздоровевших по Москве. Если отсчитать от сегодняшней даты 22 дня, то есть среднее время выздоровления, получится, что на 26 апреля было 42 тысячи заболевших в Москве. Почти все они должны были выздороветь к сегодняшнему дню, а выздоровели только 28 913 человек, еще 1580 человек умерли. Куда же делись еще 12 тысяч, как это можно объяснить? Попробуйте читать, и вы тоже найдете много нестыковок, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, тут какое дело? Мы общались как-то в эфире с человеком, который сам переболел, и он говорил, что я переболеть-то переболел. И уже могу возвращаться к своей жизни нормальной, но до сих пор у меня все равно температура повышена и так далее. То есть выздоровел, понятие довольно относительное, и, возможно, стратегический инвестор, вот эти вот процентные расчеты, которые ведете, они не совсем соответствуют действительности. То есть, возможно, в этом причина, потому что сухие цифры и живые люди – это немножко разное. Так, возраст дожития в России 71, минус 65, 6 лет, пишет СМ. 6 лет. Не понимаю, как он считает. Значит, не возраст дожития, значит, что-то другое нужно считать. Есть еще какие-то показатели, я, к сожалению, не могу вам сказать, какие это, видимо, показатели. Да? Что эти показатели... объясняют примерно следующее. Человек, доживший до почтенного возраста, сколько еще в этом почтенном возрасте может пребывать и жить? Условно говоря, сколько человек будет жить на пенсии? Ну вот, условно говоря, сколько человек будет жить на пенсии? Вот средняя продолжительность жизни в этом смысле неудобная цифра. Почему? Потому что она практически ничего не показывает. Здесь важно понять, сколько людей доживают до старости и уже в этом возрасте продолжают свой жизненный путь. Как это и где взять эту статистику, я, честно говоря, не знаю. Мне она на глаза не попадалась. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут? Здравствуйте.
Павел, здравствуйте.
Да, пожалуйста, Павел.
Я просто хочу сказать, что нет ни одной деревни в России, где бы не гибло... молодежь.
Да.
В любой деревне они садятся в разбитую девятку или десятку, или на мотоцикл, и ночью едут в поселок за водкой.
Да.
И разбиваются.
Да.
Ни одной деревни, представляете, какой-то процент населения молодых, невинных, ничего не поймет, это без войны.
Проблема в том, что у нас люди некоторые до пенсии не доживают чисто физически, потому что они умирают в молодом возрасте. В достаточно было.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно верно. Неблагополучная семья. Ну, в основном, конечно, пьянство. Сейчас наркотики. Потому что они ездят, и наркотики не пахнут. Как
да,
бы.
Ну и плюс еще, это вы описали какую-то богатую деревню, где они садятся в автомобиль. Вообще в деревнях, вот я сам из деревни, ездят обычно на мотоциклах. И это старые советские мотоциклы.
Да. Планета
5, сейчас... Юпитер.
Да, вас да, вот. Да, да. Сейчас на табуретках они, и они разбиваются, вот в чем дело. Mm-hmm. Не доживая ни до армии, не доживая до, ни до 18 лет, ни до 20.
Ну,
вот
да.
Это вот страшно. Это страшно.
Да,
это
да, просто... да. Да, абсолютно верно. Плюс еще мы здесь присовокупим некоторые проблемы. Спасибо вам большое за звонок, связанные с дорогами, которые существуют в России. Да, сейчас у нас стали строить дороги. Действительно, вот мне человек вчера звонил, например, рассказывал, как он ездил в сторону Казани, что там великолепная дорога. Я радуюсь этому. Я вижу, как строятся дороги, например, когда... Я ездил в Крым, это был 2016 или 2015 год, я, честно говоря, не могу сейчас вот вспомнить, по-моему, 2016. Я видел, как строились дороги, и действительно делают две полосы в одну сторону, две в другую, строят отбойник, и по такой дороге более-менее безопасно ездить. Но все еще в России остается очень много дорог, где одна полоса в одну сторону и одна в другую, и никакого отбойника между этими полосами нет. Или даже то же самое минское направление, да, которое вот М1, у нас существует хорошая дорога относительно, я с удовольствием по ней ездил и не один раз, но меня всегда смущали там, ну это даже отбойниками не назовешь, там просто посреди дороги две полосы в одну сторону, две в другую и колышки стоят, вот просто пластиковые колышки. Вы понимаете, что если, допустим, водитель фуры уснет, то он сквозь эти колышки и ваш автомобиль вместе с вами проедет за доли секунды, и его ничего не остановит. И, конечно, в этом смысле надо развивать дорожную инфраструктуру, потому что на дорогах у нас гибнет очень много людей, к
к сожалению. Ну и плюс добавим сюда всех отважных, которые до сих пор не научились пристегиваться в автомобиле. Я их по традиции, меня так вот научили друзья, называю гладиаторами. Я как-то раз услышал эту фразу по отношению к людям, которые не пристегиваются в автомобиле, и теперь использую. Считаю, что она очень меткая. А почему гладиатор? Потому что идущий на смерть приветствует тебя. Ну, вот человек, который не пристегивается в автомобиле, это идущий на смерть. И я, кстати, всех тех, кто продает заглушки в вот эти вот замки ремня безопасности, наказывал бы отдельно по закону. К сожалению, у нас такого закона, как я понимаю, нет. Потому что они подталкивают людей к смерти, и это ужасно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, а мы отправляемся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Вы звоните и рассказывайте, где вы едете и что видите. Сейчас вновь в Москве 2 балла, хотя до этого было 2, потом 1 и опять вот 2 почему-то, да? Наверное, проснулась еще какая-то часть людей и поехала куда-то. 7373948, куда вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Из Троицка в Солнцево 40 минут, абсолютно никаких пробок.
Ну, и... это счастье, я считаю. Но последние деньки мы наслаждаемся, есть такое ощущение, вот таким движением. Дальше все вернется на круги своя, и опять будем стоять в пробках. Спасибо вам за звонок, хорошего дня. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Алексей, снова да. Ольга Королёв.
Здравствуйте, Ольга.
Из Никулинского сюда, Мичуринский проспект, до центра Успенский переулок, чуть больше 15 минут.
Меня всегда поражало...
Не может длиться вечно.
Да, меня всегда, знаете, поражало, что как люди запоминают улицы, названия. Я всегда ориентируюсь визуально. Вот название улиц, это для меня мрак какой-то. Вы это так ловко делаете.
А у меня ориентиры суды, прокуратуры, офисы, поэтому вся Москва и область, опорные точки вот такие.
Теперь знаю, к кому обратиться, если вдруг что-то произойдет в жизни, не то, на что я рассчитывал. Но мы не зарекаемся от этого, от всего. Спасибо.
Надеюсь, вы не обратитесь ко мне по таким поводам.
Только тоже хорошего, абсолютно искренне надеюсь, и у вас, чтобы только хорошо все было. Спасибо вам за звонок, хорошего дня, и уже 11:00 в Москве. И я всем желаю хорошего дня, и да пребудет с вами сила.